Внимание, внимание! Говорит Москва.
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Говорит Москва.
Ёжа пастушок, поиграет.
Гранья дров Серёжа.
Восемь часов 38 минут, среда, 29 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Шампанское по утрам можно, говорит 001. Да, но с утра надо чуть-чуть выбалтывать пузырьки.
А чуть-чуть. Каким образом?
Что-то чистенькое такое. Ну, можно проволочку взять, а можно, которая и есть в шампанском. А можно с утра. А потом уже меньше выбалтывать к вечеру. Меньше выбалтывать, меньше. А вечером уже прям, чтобы из глаз пена шла. Ладно, договорились? 001, вот почему пишет нам про шампанское. Он с утра обошел сеточки и собрал 3 килограмма рыбы. Отпуск же.
О, это шикарно.
Собрал 3 килограмма. А что будете делать 001 с ней?
И какая рыба?
И какая рыба? Может быть, кошачья какая-то рыба? Может быть, для котов? Что это? Зачем уничтожать продукты? Лучше раздать их нуждающимся, пишет Галактазар. С утра обошел сеточки. А, вот все это то, те же сеточки. Хорошо. Сергей, вы счастливый человек, говорит Као. Да. Да, конечно, конечно, конечно. Манул, опять ваша любимая тема, на этот раз и Иркутск. Недавно был Омск, дети депутатов безнаказанно убивают граждан. Вспомните Анну Шевенкову из того же Иркутска. Начинайте, подождите, Омск при чем тут? Че про Омск-то? В Омске КамАЗ влепился в автобус, вы считаете, что там кто из них был депутат-то? Можно вспомнить? Не. Думаю, что вы ошибаетесь. В Иркутске, да, там была... Центризбирком сначала был, а теперь депутат. Но сейчас интересная офицерская ветка. Конечно, мы будем все это обсуждать. Зачем удалили ролик? Я вчера написал ролик. Я хочу сказать о состоянии чувства юмора в стране. Значит, смотри. Я вчера записал ролик, в котором было примерно в каждой фразе были признаки, что это шутка. В каждой фразе.
Ну да, это было очевидно.
Да, начиналось с того, что показывалась шутка в форме. Так, а кто, например, предупреждение Роскомнадзора, не хрен собачий. То есть по форме это было очевидно, что это шутка. Дальше шли эпитеты. Свингер лучший из нас. Дальше потом, типа, преисполненные благородства свингеры и так далее. То есть в каждой фразе шла насмешка, шел бурлеск. Как мне показалось, что это был бурлеск. Все это, конечно, надо было прочитать с каменным лицом, что я и сделал, с каменным, суровым, абсолютно лицом таким железного истукана какого-то страшного. Все это было прочитано с надрывом, с таким, который мне казалось, что это придавало комизма. В результате мы это выложили там, может быть, в 2:30, не знаю, может быть, в 2. Уже в 6 вечера.
Пошли ура, подробные
ура-ру,
новости.
Ура.ру коротенечко пересказала это.
А Лента.ру прям не постеснилась, не поленилась.
А Лента.ру просто изложила почти весь текст, да. Просто в пересказе. Я, значит, написал господину, который возглавляет Лента.ру. Я написал, сказал, слушай, мне просто было интересно. Серьезно говорю сейчас, было интересно. Я говорю, слушай, скажи мне, а это, ну, как бы непонятно, что это троллинг? Он мне говорит, да, это великолепный троллинг, ну, как бы он не уследил, там все. Я говорю, а почему никто не понимает, что это троллинг? То есть чувство троллинга у людей притупилось. Мы вообще, чувство юмора у людей притупилось. Мы больше не хотим смеяться. Замечаешь, это на самом деле эпохальная вещь. И сегодня в 4 утра, наконец, когда я проснулся, я понял, что чувство троллинга у меня было 20 тысяч просмотров к 4 утра. Значит, я понял, что чувство троллинга абсолютно отсутствует. Взял, да и долетнул. Это не значит, что я его не восстановлю. Я его потом восстановлю. Но подождите, когда? Знаете, когда? Еще знаешь, это как связано? Это еще связано с отъездом смеющихся людей в отпуск. Правду говорю. Вот послушай меня. 001, вы там пока рыбу собираете. Значит, скажите, мы по вам скучаем. И вот почему. Мы скучаем по вам, потому что нормальные люди сейчас отъехали в отпуск, смеющиеся. А не смеющиеся остались. И с чувством юмора стало плохо.
Как вы думаете, с чем это связано? Ну, вообще, вот, ну, тенденция.
Ну, мне кажется, я скажу, с чем. Это, вообще говоря, природа юмора заключается в подмене смысла. То есть природа юмора в подмене. То есть как бы тебе адресуют один слой, а под ним лежит другой слой, который надо разглядеть. С чувством юмора плохо у шизофреников, это известно. Шизофреники не понимают двойных смыслов, например, да? Грегори Бейтсон описывает случай, когда пациент в психиатрической больнице на вопрос, что я могу вам дать, что я могу вам предложить от буфетчицы, пациент принялся расстегивать ей блузку. Потому что он понял, что она хочет дать и что-то, вот, предложить что-то, и он... То есть он не понимает, что у там, глаголов существительных...
Коллективная шизофрения получается?
Мы катимся в шизофрению. Она нарастает. Шизофрения нарастает. И люди перестают понимать шутки. Но это, но и я думаю, что это будет прогрессировать. Ну, я почти абсолютно. Я убежден, что это будет прогрессировать.
А давайте, почему?
Потому что. Давай спросим Бронислава Виногродского. Если он вообще говоря здесь, вот которая 7-3, если он говоря другими словами, где-нибудь здесь, а он засел в каких-то лесах за Плещеевым озером и сидит там, постоянно на шпагате, значит, непрерывно сидит в шпагате в каком-то. И воскуряет вокруг постоянно благовония. У него от Плещеева, уже от Плещеева пахнет сандалом. Уже когда подъезжаешь к Плещееву, сразу слышишь запах сандала какой-то невероятный, тяжелый. Алло. Да, привет.
Да.
Слушай, я говорю о том, что ты сидишь где-то за Плещеевым озером в шпагате непрерывно. И уже от Плещеева пахнет сандалом. Так вот сильно крепко.
Маленько есть.
Слушай, значит, коротко. Пропало чувство юмора в нации. И, вернее, стремительно пропадает. Люди, в сущности, ведь юмор – это подмена смыслов, это подтасовка смыслов.
Вообще, игра со смыслами, да. Я бы сказала. Игра – это всегда подмена.
Да, игра – это подмена, и шутка – всегда подмена смыслов. Где надо разглядеть второй слой, а тебе выставляют первый, и смешно то, что под ним лежит второй, правильно?
Да, закодировано обязательно второй слой, и именно этот способ декодировки, он и вызывает смех. Это когда,
конечно, когда мы догадались, вот же был смысл, вот же в чем был смысл. Это исчезло, Слав,
Это его меньше стало гораздо, да, потому что смысла все меньше и меньше, потому что это один из способов смыслообразования, это один из способов обновления смысла.
Слушай, я это связываю с тем, что люди, способные смеяться, уехали в отпуск.
Вот это хорошая, кстати, мысль. Я понимаю.
И таким образом объявляется мораторий на смех до 15 сентября. До 15 сентября я должен ходить как человек, не какавший неделю, с таким запором. Знаешь, у них все серьезные лица. Серьезные лица. Делать серьезное лицо. Недельный запор.
И шпагата не встаю.
Да. Но я напоминаю сейчас Дарье Кнорр, с которой мы в студии, мы тебя оба слышим. Напоминаю ей Грегори Бейтсона, который описывает ситуацию, когда пациент в психиатрической клинике на вопрос, что вам дать, буфетчице, бросился расстегивать ей блузку. То есть шизофреники, они же обладают особым пониманием. То есть у них, они тоже разгадывают второй смысл,
Они очень хитрые, они знают второй смысл всегда.
Да, и он всегда один и тот же.
Но часто тот, кто шутит, не понимает, что он шутит. Вот эта вот штука, понимаешь?
Ну, поясни, вот дай мне все-таки пример юмора шизофреников. Как, что
за... Вот это и была шутка, но причем шизофреником была буфетчица.
Скажи мне, шизофрения крепнет?
Ай, 100%. Вот что люблю, так это шизофрению. Вот она точно крепнет вокруг.
А когда мы из нее вынырнем, Слава, скажи мне, дорогой?
К 44-му году нормально, старик.
К 44-му году?
Да, полагаю, да, да, да. Сменится на паранойю, все хорошо будет.
Полагаю мне, то есть Россия движется от паранойи к шизофрении, а затем от шизофрении к паранойи.
Ничего другого не видел.
Скажи, пожалуйста, Маша, но паранойя ведь форма шизофрении.
Ну, вот, а то ж.
Так мы, значит, от кататонии движемся к паранойе таким образом.
Да. Сменяются способы смены цикла все время, и больше ничего.
Спасибо тебе большое, давай. Скажи теперь честно, ты там за Плещеевым озером в облаке сандала или ты где-то?
Ничего подобного, вчера приехал.
Ты приехал, да? Ладно, брат, давай, пока.
Счастливо, да, пока.
Ладно. Значит, мы движемся от паранойи к гипофрении, потом к кататонии и так далее, булькая все время какими-то слюнями.
Так вы мне не ответили на вопрос, почему это тенденция.
Сейчас. Алло, здрасте, да, здравствуйте.
Доброе утро, Георгий.
Почему это происходит?
Но дело в том, что я согласен с вами, что критическая масса представителей шизофрении, то есть представителей духа, нарастает.
Да. Представители кого? Да. Вы сказали второе слово. Вы сказали представителей кого?
Представителей духа. Ну, для атеистов это трудно понять.
А, трудновато. Ну, мы, знаете, вот, может быть, мы не поймем, а постепенно в нас впитается. Дайте свое наущение нам какое-то.
Нет, насчет наущения никак, но вчера Гудошникову...
Не-не, сейчас мы не будем рассказывать друг другу, что мы видели, какой цветочек по дороге видели, где лежала кура, где было интересно, где во дворе играли в карты.
Сегодня интересно.
Нет, он мне рассказывает передачи радио, он говорит, я шел и говорю, вот тебе иллюстрация, люди прекрасные на самом деле. Они все психляля, сплошь при том. Скажите, это какой-то большой начальник. Ведь с таким номером это большие начальники, правда же? Здравствуйте.
Нет, я маленький начальник. Доброе утро, Роман из Истры.
Здрасте, Роман из Истры. Да. Шизофрения крепнет.
Я не считаю, что юмор не понимают шизофреники.
Шизофреники понимают юмор.
Я считаю, что юмор не понимают просто дураки.
Нет, подождите, шизофреники не понимают вторых, третьих смыслов. Они не понимают смещений смыслов. И они всегда думают, что им говорят про то, что звенит у них в голове.
Возможно, но мне кажется, что в данном случае...
Еще дети.
Речь может идти как раз именно об оглуплении, а не о сумасшествии.
Я вам хочу сказать, еще маленькие дети не понимают. Моя дочь, которая 3,5 года, например, если сильно смеяться и быть непонятным, вот в этих смещениях смыслов, она говорит так неправильно.
Она же не сумасшедшая, слава богу, она просто еще глупенькая. Ну,
дети не умеют...
Вот то же самое происходит и с народом.
Дети не умеют играть в смыслы. Дети маленькие совсем цепляются за то, чтобы все было правильно. А когда ты играешь в смыслы, им кажется, что ты поступаешь нечестно. А так нечестно, она еще говорит, так нечестно.
Массовое оглупление.
Массовое превращение в детей. Прелестно, товарищи, продолжаем. В Госдуме могут рассмотреть вопрос о том, чтобы... Кто это пишет? Это пишет российская газета? Нет, это пишет Москва-24. Значит, в Госдуме могут рассмотреть вопрос о том, чтобы разрешить мотоциклистам ездить между дорожными полосами. Об этом рассказал Александр Васильев, неважно, кто это, не имеет значения никакого. Байкеры утверждают, что послабление правил поможет уменьшить пробки, что байкеры должны ездить между рядами.
Так они и так ездят.
Они так ездят. Но это сейчас как будто бы неправильно. Сейчас за езду между рядами штраф 1500 рублей. Значит, я скажу, почему да, и скажу, почему нет. И вас приглашаю к этому. Я скажу, почему да. И тотчас, почему нет. Да. Да, для мотоциклистов. Невозможно стоять в том же Новорижском тоннеле и со всеми, значит, где есть широкие ряды, а есть узкие. Узкие
европейские. Невозможно стоять, все
ну,
стоят.
Давай, ну, давай я просто скажу. Ну, давай, ну, честно, вот я тебе говорю по правде. Значит, есть широкие ряды русские, а есть узкие ряды, вот как в Минске, как в Европе. Угу. Значит, вот в узких рядах трудновато пролезть, но в широких русских рядах пролезть легко. Значит, легко, просто с зазором. Место есть. Значит, это первое. И дальше. Почему трудно стоять? Потому что мотоциклист не имеет фильтров, которые у вас есть в машинах. У вас в машинах есть фильтры. Вы стоите, все колотите движками. Мотоциклисту это прямо в рожу, вот это лупят вот эти струи мерзости. Значит, поэтому я, например, попав в пробку в Новорижском тоннеле, хотел бы оказаться на скутере, велосипеде, на чем угодно, на мотоцикле, чтобы уехать, чтобы не дышать этой мерзостью. Понятно?
Ну, фильтры есть не во всех машинах.
Все-таки. А? Фильтры?
Да.
Фильтры есть во всех машинах, так или иначе.
А все колотят дышками. Если гоняешь воздух снаружи, да, то есть кондиционер да. берет воздух снаружи, то этот запах проникает в машину спокойно.
Проникает. Но это зависит уже тоже от... Кстати, это зависит от класса машины. Там, ну, условно говоря, в какую-то машину позднее проникнет, в какую-то раньше. Ну, да, есть такое. Ну, так вот, значит, у мотоциклиста этого нет. Мотоциклист весь в саже, в собственном поте. К собственному поту липнет сажа, липнет вся эта мерзость, и все это вот, приезжает всегда грязный. Еще вдобавок все... Зачем стоять? Зачем стоять и нюхать впереди
я
стоящего?
Прошу прощения, это его выбор, да?
Это же... его выбор, но у него есть преимущество в размерах. У него есть очевидное преимущество в размерах и в динамике. То есть у него есть два преимущества. Они божественны, и как ими можно не пользоваться? То есть он говорит, я пренебрегу тем, что у меня, значит, 75 сантиметров, я этим пренебрегу, ширина по рулю. Значит, и буду просто стоять, тупить, как будто у меня 2 метра. Но у него не 2 метра, у него 75 сантиметров. Почему ему не проехать 70 сантиметров? Почему не проехать, в конце концов, понимаешь? Ну вот, значит, это первое. Второе. И еще. Он говорит, если я буду стоять, я удлиняю пробку. У мотоцикла тоже есть длина, тоже есть дистанция. Ну как, ну вот давай.
На настолько ничтожное
давай.
Расстояние.
Нет, у меня красавчик 2 метра 17 сантиметров. 2 метра 17, а у тебя машина около 4 метров. Чё ж тут говорить? Значит, это не ничтожное расстояние. Если вы будете придираться к мотоциклистам и поставите их всех в рядочек, вот мы и встанем. У меня 2 метра 17 сантиметров. Я встану в полутора метрах перед машиной. За мной в полутора метрах станет еще один мотоциклист. 2 метра 17 сантиметров. И так далее. И так мы выстроимся на километр, как вы хотите. А потом вы приедете, Даша, и скажете. А, ребята, а чё вы стоите? Вы чё, идиоты? Они скажут, да, ну такие правила. А ты скажешь, Даша скажет, ребята... Да просочитесь быстро сквозь пробку. Чего вы как додики здесь встали? Ну, у вас голова работает, или вы хотите здесь всем гемор? Это вам надо, чтобы у всех гемор был? Быстро просочитесь, скажешь ты, если ты была бы полицейским начальником. Правильно, они просочатся. Мгновенно. Пошли сквозь пробку. Я сквозь пробку еду 40 километров в час. 40-30 иногда, ну, если там зеркала, там объезжаешь какие-то и так далее. 40-30. Ну и все, и меня нет. Я вам меньше проблем создал. Теперь я говорю против. Это я сказал за. Теперь позвольте против. У меня тачка. Сейчас. Не дешевая. Значит, хорошо. Я понимаю, что я ее берегу. Ну так. Не так, что прям. У меня каска есть, все есть. Не сильно берегу. Ну чуть-чуть берегу. Из уважения к инженерному гению немцев. Значит, я думаю, когда едет какой-то архаровец, значит, или толстопузый чувак какой-то на голде,
да.
Я думаю, сейчас цапанет меня по зеркалу или что-то. Перед этим он долго бы газует. Я уже прижался, я в крайнем левом ряду. Я прижался влево, аж не могу. А ему все еще мало места.
Угу.
Из-за того, что тут газелька мешает или что-то. Я сделал все, что мог. Я не плохой парень. Я не говняюсь. Но ему все равно нет места проехать. Ну, понимаешь,
он,
нет?
Да, он не проезжает. Соответственно,
он не проезжает. Он газует, он меня нервирует. Мне это не нужно. Если бы у меня был станковый пулемет, я бы дал по нему очередь. Тра-та-та-та-та, я бы его напополам разрезал из пулем. Но мне не... Я не хочу. Зачем он мне... Тум! 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 Зачем это мне нужно? Я не понял. Я еду домой. Я ничего не делаю. Я прижался, чтобы ему дать путь. И у него не получается. Зачем он мне портит нервы? Я этого не могу понять. Понимаешь? Дальше. Потом он, видимо, избавившись от чувства деликатности, дает все-таки по газам, вихляя на какое-то коровище там всей оцинкованной, значит, блестящей. Вдруг в одном сантиметре от моего зеркала проносится в каких-то кисточках, как полный клоун и придурок. Какие-то кисточки, еще у него на этом самом... или бандана, или на шлеме какие-то кисточки тоже.
Рога, я думаю, там, не знаю.
Да, я думаю, боже милостивый, этот клоун, который где-то на помойке, там, за какие-то жалкие 400 тысяч, не знаю, 500 тысяч, откопал эту говнюшку свою, и, которая попердывает. Значит, этот клоун собирался оставить царапину хорошо. На моей машине.
Ведь вы говорите сейчас про крупногабаритные мотоциклы.
Я говорю о крупногабаритных.
Да, это какие-нибудь мелкие юрки вам не помешают?
Юрки, не, мне надо, чтобы меня нервировали. Я не хочу, чтобы меня нервировали.
Вот, а
я
если они хочу. Еще
я стою тихо, честно.
Не просто
все.
Между рядами, а змейкой начинают объезжать.
Змейкой они недолго объезжают, я тебе уверяю. Это в несколько месяцев объезжают, потом они уже лежат в морге. Нет, они в морге потом лежат. Да. Которые змейкой меня не так волнуют, потому что они выбывают со скоростью света. Постоянно выбывают. Новые, правда, прибывают. Но которые в пробке едут.
А мне жить-то как дальше? Понимаете, они-то убывают, а я-то остаюсь, понимаете, если, не дай бог, еще это со мной произошло все.
Нет, ну давай так, поскольку эта тема горящая, и все хотят говорить об этом, поговорим после новостей в 9, а сейчас в движение.
Подъем! В движении!
В движении, секундочку. Да, в движении все хорошо, на самом деле, сейчас мы посмотрим. Пробки были вообще там 2 балла или 1 балл. Есть затруднения на щелчке перед третьим транспортным. И очень, кстати говоря, совсем плохо на щелчке. И при повороте на Балашиху от Медвежьего озера Восточный, вот здесь все плохо. В Текстильщиках сегодня, когда я в 6 утра приехал, уже в 6 утра было красное, представляете? Значит, Калужка очень плохо въезжает в город, очень плохо. Киевка так себе плохо, и Минка так себе плохо. На Минке перед Рублевкой есть пробка. Такая умеренная, 5 км в час. Ну, серьезно, от Рябиновой до Рублевки. Значит, на Андропова не надо, не поезжать, не надо ездить. Не ездите на Андропова. Все, не надо этого делать. Давайте, тащитесь уже лучше по Каширке до Варшавки. Потому что, как вчера, то же самое, на Андропова большая пробка. Договорились? Новости.
Сережа Пастушок, поиграем.
Часов 5 минут, среда, 29 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
Здравствуйте.
Почему не фирменная черная колосок? Надо насильно заставить мотоциклистов ездить по велодорожкам. Они избавят нас от велосипедистов, полагает Степан. Америка ничего не производит, говорит МН-17. Почему-то вдруг всколыхнулся. Ну да, она ничего не производит, кроме того, что она производит все. Она производит смыслы. Она производит смыслы. И сегодняшний китайский парень, живущий в Сычуане, желает больше всего на свете, рано или поздно, тяжело учась, тяжело...
Попасть в Америку?
Нет, но жить как американец, мыться, иметь душ, мыться в душе, купить квартиру, купить хорошую камеру, выйти в Facebook, выйти в Instagram, значит, свой Baidu, там у них есть, и так далее. То есть это все равно американское лекало. То есть жить по американскому лекалу стремится человек в Руанде.
Купить iPhone, который он сам собрал.
Человек в Руанде хочет жить по американскому лекалу. Человек на острове Флорес в Индонезии хочет жить по американскому лекалу. Больше всего на свете. И он думает, что если ему сильно повезет, и он получит образование, и так далее. Человек в Египте тоже этого хочет. И от неожиданно, от фрустрации начинает бороться с Америкой. От фрустрации, потому что не получилось стать как американец.
А по американским лекалам это значит в достатке? Или есть еще какие-то
это
признаки
значит, это значит,
американской жизни?
Это значит победно.
То есть с гордостью?
Победно. Нет, именно без, даже не с гордостью. Гордость, наверное, нет. Победно. Потому что американец всегда уверен в том, что он, первое, может все. И второе, если он не добился всего, то это потому, что он просто ленился или прилагал мало усилий и так далее. И есть материальный мир, окружающий американца. Некий значит, и люди на земле в Казахстане, Индонезии, Руанде, Китае, везде хотят жить по американским смыслам. И вот что производит Америка, вы правы, да, она не производит ничего, она производит смысл жизни, важнейшие смыслы, ну и так далее. Хорошо, теперь давайте, не касаясь этого, все-таки перейдем к байкерам. Байкер, едущий змейкой, живой труп, то есть пока живой, говорит 2202. Ну да, 2202 прав, если это особенности делается на скорости.
Вот если в особенности это делать на скорости. Мне уже дважды попадались такие товарищи.
Вот я тебе хочу сказать, я ездил когда на 800-м этом своем гусе, который я продал. Я точно понимал абсолютно, что есть ряд обстоятельств, при которых я... И еще у меня когда был КТМ Супермото 690, значит, я точно понимал, что есть целый ряд обстоятельств, с которых я уже завишу не только от себя. Ну, то есть я, если впереди идущая машина сделает целый ряд действий, то я труп. Ну, труп, прям труп. Труп, настоящий живой труп. А, то есть, условно говоря, где-то со 120-140 возникают обстоятельства, при которых я уже завишу не от себя. Например, на 140 я еще при такой дистанции что-то могу сделать при данном качестве дороги. Например, а на 180 уже не могу. Все. Не могу.
Ну, на 180 нет. И автомобиль мало что может сделать.
Автомобиль много чего может сделать на 180, особенно если это приличная машина, типа BMW или Porsche. Вот все остальные, может, и не могут, а это может. Вот. Но мотоцикл ты точно понимаешь, что ты не можешь. Больше, одна из опасностей, я напоминаю, мотоциклетной езды заключается в наезде на линию разметки. Потому что когда ты наезжаешь на линию разметки, качество сцепления абсолютно существенно снижается. У тебя ведущее колесо одно, это очень смешно, да? И оно же заднее, и оно одно. Поэтому когда ты наезжаешь этим ведущим, либо передним, либо задним, а если еще двумя вместе, и, например, газуешь, или, например, тормозишь на этой полосе, которая резиновая, и она скользкая. Она скользкая всегда. Ну, а в особенности она скользкая при дожде. Если есть маленький дождь, самый худший маленький дождь, когда он там соплю развозит, эту такую скользкую и так далее. Значит, хуже нет. И ты понимаешь, что тебя сразу так-так чуть-чуть как бы ведет. И ты пытаешься соскочить. Так что же предлагают мотоциклисты? Ездить между рядами, то есть именно там, где страшнее всего. Именно на полосе разметки, с которой может бросить, с которой человек может упасть. Именно это вы предлагаете, мотоциклисты? Хорошо, давайте сейчас. У нас слушательская аудитория состоит в основном из людей за рулем, насколько мне известно. Я прошу вас проголосовать. Мотоциклисты просят. Сейчас у них штраф за езду между рядами 1500 рублей. Несмотря на то, что они ездят. Они хотят отменить это наказание. Таким образом, чтобы им было официально разрешено ездить между рядами. Вы бы поддержали езду, официально разрешенную езду мотоциклистов между автомобильными рядами? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вот и все. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Я как-то совсем в землю и задним, и передним тормозом двумя. С легким юзом тормозил на КТМе вот этим 690. Ну, и я понимал, что вот сколько-то сантиметров останется. Я понимал, что сколько-то... Конечно, черная полоса и все на свете. Ты знаешь, как это было? Спасибо, что вы голосуете. Разрешить езду между рядами 134-21-35 мотоциклистам. Не разрешать 134-21-36. Значит, я шел, висел над каким-то автобусиком, пытался его, как бы найти дырку, ну, как бы так нависал, знаешь, над бампером, чтобы он меня пропустил. Чтобы он меня пропустил. Скорость была не очень большая.
Я... 160?
Нет, 120, может быть, 120-130. Я как бы висел на нем, висел, чтобы он ушел, потому что мне, ну, он раздражал меня. И я хотел его вытолкнуть. И в какой-то момент, он вдруг уходит вправо, чего я и хотел. Чего я и хотел, чтобы он ушел вправо. Но прямо передо мной, холера, зона ремонта. И стоит это, и стоит, понятно, да, бетонные или какие-то там пластиковые баки. Вот эти, надутые водой, то ли они там воздухом, хрен, понятно, я не знаю. И там зона ремонта.
Уже 160.
А на новой Риге... Нет, нет, также 120-130. Значит, а на новой Риге возникают время от времени в самом левом ряду какие-то зоны ремонта сейчас. Ну, это типическая вещь. Значит... И я ровно как есть двумя этими самыми тормозами своими, как вцепился в них и
вы
пошел.
Вы не перелетели через руль?
Нет, но потому что я прилег как бы на мод, как бы на бензобак прилег, чтобы не, меня не выкинуло. Вот, значит, я, первое. Второе, от заднего тормоза, естественно, повело сразу зад, стало влево, вот, потащило меня этим задом, ну, стал гулять, заднее колесо стало гулять. Значит, я остановился, ну, знаешь, не буду врать, что в сантиметрах. Ну, в полутора метрах я от бака от этого остановился на черной полосе, собственно, сожженных покрышек. Вот это значит, что... Это значит, что я мог быть неживой в этот момент, понимаешь? Я мог быть неживой. Мог быть со свернутой шеей, мог сейчас приехать на эфир в кресле-каталке. Понятно? Я мог в кресле-каталке теперь уже ездить и так далее. Тем более, у BMW этого нет. Потому что у него АБС, там компьютер, там что хочешь, там зад не таскает. Ну, то есть BMW, в отличие от КТМ, КТМ был спортивный, супермото. А BMW, он, конечно, благородно бы стоял вот ровно по линии. Ну, и, наверное, бы затормозил бы, я так думаю. Ну, побыстрее. А может и нет. Кстати говоря, нет. Минуточку. Потому что у КТМа, Брэмбо там такие лопухи стоят, что 800-й гусь мог бы меня ввести все-таки в препятствие. Мог бы вкатить в препятствие. Не знаю. Значит, я останавливаю это голосование 19-81. 19-81. 19% разрешить, 81% не разрешать. А теперь поговорим об этом. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Александр.
Да. Здравствуйте, Александр.
Я профессиональный водитель, работаю на Мерседесе и убежденный мотоциклист. Как бы я вот в клубе, но все
вот
такое.
Вот это и здорово. Вы дадите нам с двух точек зрения.
Да. Да, смотрите, если я на мотоцикле, я думаю как автомобилист, то есть я считаю и за себя, и за 10 человек вокруг.
Да.
Но вы, как только что вы сказали, вы раскрыли всю суть самого мотоциклизма, да. Имея в виду московского мотоциклизма.
Да.
Она заключается в том, что как бы отчаянные парни, они и в том числе и я, когда я на двух колесах.
Да.
Мы пользуемся вот этими 75 сантиметрами, тем, что мы можем дать маневр, мы можем раскрыть преимущества мотоцикла.
У нас динамика и габариты таковы,
абсолютно,
что мы тупо должны этим пользоваться.
Но если этим пользоваться, то за это можно очень много заплатить, если этим пользоваться неразумно.
Да.
И по поводу ребят, которые вот там попутивают вот этими, это просто-напросто быдло, вы, которые между ряди вам нависают. Дорогу, которую не видят.
Притом поймите, я же их уступаю, но бывает, что уже некуда дальше. Ну, я, как бы.
Просто выйти и дать по уху. Если я стою, я вижу, что меня пропускают, но я не могу пройти. Чувак, 900 оборотов в минуту, просто стой и жди. И
да.
Как бы с благодарностью ко всем людям, которые пропускают. Потому что сейчас мотоциклистов, сейчас нас пропускают.
Да.
Спасибо всем, спасибо, что вы меньше злить людей. Если есть такой общественный договор, что нас пропускают, большое спасибо. Но вот это вот по дорогу, там какие-то рога на шлемах. Господи, мне самому, я не старый, мне 28 лет, но, ребята...
Скажите, а на чем вы ездите? Мне просто интересно вас себе представить. На чем вы ездите?
Я езжу на Yamaha XZR 1200. Мотоцикл 20 Туча. Лет, но он будь здоров.
Это хорошая машина, 1200. Знаете, кто-то мне говорил, что на нем надо очень аккуратно быть в поворотах. Как бы он все время хочет ехать прямо, даже если ты хочешь его положить в поворот, нет?
У него вес присутствует, но это не для девочек мотоцикл.
Да, серьезная машина. Спасибо, спасибо, что позвонили. Есть такие моты, которые настолько хороши, ну и все, ну, значит, а есть любители на них раскрутить, и они хотят его в поворот, а мотоцикл хочет ехать прямо. Это очень тяжело. Да.
Нельзя же разделить правила для сознательных мотоциклистов, которые там всем уступают и так далее, и на несознательных мотоциклистов, типа вот тех, кого описали там попукивающие в рогах.
Да,
да. Либо есть правила, либо его нет. И мне кажется, что...
Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю. Слушаю.
Алло. Да, Сергей, добрый день, это Евгений.
Да.
Очень хорошо, что дозвонился. Как раз так же являюсь и водителем таким иногда, ну, безбашенным.
Да.
Вот. И, ну, в смысле, аккуратно все равно.
Аккуратно, да? Безбашенно? Да, аккуратно безбашенно. Расчетно безбашенно. Расчетно.
Абсолютно точно, да.
Да.
Вот. И в то же время очень, вот прям очень сильно хотел мотоцикл, все... Вот, я нашел тут решение, я купил трехколесный Piaggio балалайку вот эту вот. Никаких проблем ни при торможении, там, хоть на юз его ставь, хоть перейди колесами, хоть что угодно, разметка не мешает особо.
Да.
Вот, три точки опоры,
да.
И вообще никаких проблем. Вот, а что касательно правил, также, ну вот я достаточно с 14 лет езжу постоянно.
Ага.
Вот, и вот есть такое мнение, что правила дорожного движения написаны кровью пострадавших.
Это правда.
Вот,
это правда.
Ну, действительно, это так, если, ну, сам понимаешь.
Но
если...
мы с вами думаем, что они написаны для посредственности, а мы же крутые. Ну,
да.
Ну вот же
все. Ну, да, но все равно, вот есть такое, даже в правилах это написано, да, что твоя скорость должна... так сказать, быть там условно средней, да, соответствовать,
да.
Скорости, скорости потока
движения там всех, да,
да,
условно.
Да, да, да.
Вот.
Да.
И если мы и как мотоциклисты будем, ну, понимать, учитывать, да, маневры какие-то. Потому что у меня, например, вот на Кутузе недавно был совершенно неправильный маневр. Я ехал в межряде, еду, у меня скорость маленькая, у меня 250 кубов всего, да.
Ага.
Вот. И значит, и человек вместо того, чтобы меня пропустить в межряде, он наоборот, как бы в мою сторону там что-то,
да,
катнулся. И мне
было... А я вам скажу, он отправляет СМС. Он не учитывает ваше существование, естественно. Вот,
да, да, совершенно верно. Вот,
сейчас гуляют по рядам,
это,
знаешь,
это
как?
Это не только с мотоциклами связано, и с машинами тоже,
да,
так. Ребят,
да,
надо быть очень внимательными. И вот я говорю, если дорога позволяет, вот у меня на маленьких скоростях были аварии, машины на списание были.
Да.
Вот, а на, там, на больших скоростях, там по 300 я ездил по полигону с четырьмя людьми, там,
да,
с собой, да, на 6-литровой восьмерке. Вот, и никаких вопросов.
Просто... Понятно, спасибо вам огромное. Еще. Вот, алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, вы я вижу метку судебно-медицинский эксперт.
Да. Так.
Скажите,
точно.
А я был на прошлой неделе, я был в 67-й, там по делам, кстати, говорил с врачами.
Да.
В 67-й, которая травма, нейротравма, вот у кого мозг разбит.
Да.
И они мне говорят, я, кстати говоря, там пил кофе с одним, значит, начальником. Он мне говорит, ну, слушайте, и он мне рассказывает, он говорит, если бы вы знали, сколько у нас здесь мотоциклистов. Это, говорит, просто больница мотоциклистов, 67-я.
А? Да, я вам могу сказать, да, сколько не в больнице, а сколько у нас мотоциклистов. Вот,
в морге?
За прошлый год, да, у нас было около 60 трупов мотоциклистов.
Да.
Вот. Но при этом я могу сказать, что мотоциклисты более внимательно относятся к своему состоянию, в том числе и на дороге. Из этих вот покойных только 27% были пьяные.
Ага,
вот. А из погибших автомобилистов, водителей, 42% были пьяные.
42?
Это, да.
Это,
вот.
Это заставляет задуматься.
И вообще, ну, мототравма – это такая больная тема. То есть я довольно плотно ей занимаюсь, вот, по поводу защиты, по поводу повреждений.
Да.
Вот.
Да. Да.
Могу сказать, что не нужно разрешать езду по вот этим вот...
Разделительно, не надо, не
между
надо.
Рядами, потому что это ни к чему хорошему не приведет.
Да, да, спасибо,
несмотря
спасибо.
Несмотря на то, что мотоциклисты более ответственные люди, чем автомобилисты.
Да, когда катаюсь на скутере по Москве, ощущаю себя очень мягким, говорит Макс. Вообще говоря, у нас результат голосования, я завершаю эту тему, хотел бы сказать, что в результате голосования мотоциклисты сейчас, и в Госдуме у них есть лобби, мотоциклисты хотят формального разрешения проезда между рядами. Между рядами. Должен сказать, что это позволяет делать ряды московские, русские ряды, которые не европейские. Например, попробовали бы вы между рядами поездить в Минске, где европейская разметка. На европейской разметке там колеса почти там по 15 сантиметров от колес, этот самый, белая разметка.
Но у нас есть и узкие полосы. На проспекте,
у нас
да,
есть, там... у нас есть в некоторых местах уже европейская разметка, и там, конечно, проехать негде. Но вот они хотят, тем не менее, ездить между рядами, там, где это возможно. И 19% наших слушателей одобряют это, 81% не одобряют. Как тебе нравится идея сжечь продукт? Мне кажется, что это в какой-то степени... Это очень высокодуховное решение.
Да, очень.
Это, ну, духовно. Потому что,
сожжение книг...
Нет. Сожжение продуктов нельзя приравнивать к сожжению книг.
А почему бы не сделать это ритуально?
Можно сделать, а можно как-то перерабатывать...
Зачем просто сжигать?
Слышишь, перерабатывать хамон на книги, на 19, на Льва Толстого, Чехова, что-нибудь такое. Нет. Нет, не Льва Толстого и Чехова, а какого-нибудь певца современности, я не знаю, Дарью Донцову.
Да.
Какую-нибудь, правильно? А можно это сделать? Я не знаю, там целлюлоза есть где-то в этом самом хамоне? Может, нет. Может, и нет. Ну, неважно. Минсельхоз не стал тянуть поручение президента Путина разработать механизм уничтожения продуктов, поставки которых запрещены в Россию в рамках продовольственного эмбарго. Дело в том, что, смотри, что происходило прежде. Если наши ловили вдруг какие-то продукты, которые в нарушение эмбарго ввозятся.
То мы их ели с удовольствием.
То они их отправляли назад. За взятку или как-то, да, не знаю. Но я не знаю, насколько это были взяты. Кто таскает продукты нелегальные, позвоните, пожалуйста, 7373948. Хамон серрано де пата негра, там, прошутто и так далее. Кто таскает хорошую жрачку? Позвоните, пожалуйста, 7373948. Расскажите, как это было и как это теперь будет, когда будут уничтожать. Потому что теперь будут уничтожать, как вы знаете. Здравствуйте, вы таскаете хамон серрано. Здравствуйте. Нет, он не таскает. Хорошо. Те, кто таскает хамон серрано, прошутто и сыр хороший, нормальную жрачку кто таскает. Алло, здрасте.
Добрый день, Сергей.
Съедобный.
Меня тоже зовут Сергей.
Да.
Я бывший пограничник. Ну, смотрите, та же история была в погранвойсках.
Да.
Когда изымали рыбу у браконьеров,
да.
Продавали, потом куда-то сдавали, не смогли с этим справиться, воровали напрочь.
И пришлось сжигать.
Пришлось уничтожать. Вот тонны рыбы, горбуши, нерки, там, не знаю, вот это все, которое можно было и в детдома отдать. Уничтожают до сих пор.
Ну, скажите, а хорошо, а какой выход? Вот, а если отдавать в детдома, значит, начнется это про поставка на рынок в результате все равно, понимаете?
Ну, вот выход не знаю. Контроль, опять же, отдел надзора за полицией, что ли?
Мы же не верим друг другу. Мы же не верим друг другу. Не верим.
Вот, кстати.
Мы хотим увидеть дым. Дым символизирует окончательность. Мы хотим увидеть дым и понять, что этот продукт уничтожен. Я понимаю, что можно хамон серрано отправлять в дома инвалидов, дома престарелых, дома сиротские дома, прекрасные сиротские дома, где, как мы знаем, счастливые дети рисуют портреты господина Астахова, восклицая при этом «О! О, Астахов! О! О, представитель! О! По делам детей! О!» Ну и так далее. Значит, я думаю... Ну, можно было бы эти продукты отдавать. Но в результате все равно мы не верим друг другу, а главное, мы верим в порочность. Ты записала 19-80?
Да.
Значит, мы верим в порочность государственных людей, и мы абсолютно убеждены, что они, конечно же, все сопрут. И потому что они всегда оправдывают наши ожидания.
Так и Минсельхоз сопрет в итоге, понимаете?
Да, конечно, в том дело.
Переупакуют это в какие-нибудь российские...
Иберико.
И будет продавать Иберико, как, не знаю... Что там?
Да.
Пошехонико.
Вы не ели хамон серрано де пата негра. 38-й. Признайтесь. Ну, давайте признаемся. Просто надо некоторые вещи признавать. Я не настаиваю, но вы должны перейти на антидепрессанты. Сейчас, когда я вам сказал, что вы не ели, вы должны перейти на антидепрессанты и нейролептики. Потому что жизнь ваша, конечно, оказалась какой-то грязной ямой выгребной. Вы не ели хамон серрано де патанегра. Ваша жизнь предыдущая до этого дня. Грязная выгребная яма. И вам придется пойти и повеситься или перейти на нейролептики. Понимаете? Ну что делать? Да. Хорошо. Господи, я исхожу слюной. Отмените эмбарго, всем лучше станет. Смотрите, значит, я хочу проголосовать. Принято решение, что продукты, которые ввозятся, санкционные продукты из Европы, то есть хорошая еда, они будут сжигаться. Вы поддерживаете это решение, потому что чиновный аппарат не способен распределить это между бедными и нуждающимися. Не смотрю, все украдут все равно. 134-21-35, вы поддерживаете это решение. 134-21-36, нет, технически существует такой чиновный аппарат, который мог бы не украсть, а распределить в сиротские дома. 134-21-36. Сжечь к чертовой матери, все, 134-21-35, еду эту. Нет, не сжигать, 134-21-36. Прекрасные сыры, когда они начнут гореть, они будут выделять омерзительные канцерогены.
Токсины, да.
Токсины. Ты представляешь, горящая свинина, она будет выделять...
Еще вот это вот вяленое, конечно, да? Это
люди, которые ее будут сжигать, они должны надевать какие-то космические скафандры. Или это нужно вести на мусоросжигающие заводы. И, понимаешь?
Которые у нас без
фильтров. А я думаю, знаешь, нет, хамон серрано сжигать в крематориях, а пепел развеивать с бомбардировщиков Ту-95 над Ла-Маншем. То есть бомбардировщики Ту-95 вместо бомбозаряда...
То есть это должны... химоружие такое.
Нет, нет, не химоружие, это должно быть символическое наказание Запада. То есть бомбардировщики Ту-95 должны уходить к берегам Великобритании, Франции, вот туда, Испании, может быть, даже, понимаешь, которая там база НАТО в Бадахосе и так далее. Значит, они должны туда уходить, и там, подойдя на правильном ветре, значит, как-то такую исполнять какую-то па и открывать бомболюки, и пепел от тысяч грузовиков сожженного хамона рассеивать над Испанией, так, чтобы они задохнулись и поняли, насколько они мерзавцы. Понимаешь? Вот мне кажется, вот здесь должен быть символизм. 38% сжигать, 63% не сжигать. Слушайте, у меня сейчас 29 минут, я вам обещаю, что после половины часа мы продолжим эту тему. Договорились? Ну, в смысле, сейчас я уже приму звонок. Один. А потом дальше поговорим. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, так что, сжигать или нет?
Пригодные в пищу продукты. Сжигать. Надо, как во время войны, надо за такие сжигать. Приказы расстреливать. Сжигать. Из танка просто.
Сжигать. Почему? Не верится нам, что наши чиновники способны куда-то это перераспределить неалчно. Обязательно украдут. Подонки же.
Ну и что украдут? Ну, у нас вся страна ворует, но за продукты во время войны нет. Расстреливали за такие вещи. Продукт, нет. Пригодный к пищу, его уничтожать.
Видишь, как человек жалеет. Это вас говорит мещанин, вас говорит частный собственник, вас говорит кулачок. Подойдите к зеркалу и повторите, глядя в зеркало, мещанин. Жалкое создание. Вот что вы должны сказать сами себе в зеркало. Сжечь все к чертовой матери. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
Взносы на капремонт расширили льготу. Это статья в «Коммерсанте». Столичный мэр Сергей Собянин вчера заявил о расширении списка льготников при уплате новых взносов за капремонт.
Слушай, знаешь, я думаю, извини, да. Давай лайфхак какой-нибудь. Как закосить под льготника? Ну что, подождите. Один звонок примем. Вот я сейчас серьезно.
Почетный донор.
Нет, серьезно. Ребят, дайте нам лайфхак. Как нам закосить под льготника? Значит, сейчас уже 40 тысяч человек. Кто льготники вот сейчас пока по капремонту? Дайте нам, пожалуйста, движение. Какой? Что мы должны сделать? Сдать кровь, чтобы стать почетным донором. Чем? Здрасте, что сделать?
Да, доброе утро, Сергей.
Да.
Значит, мы по следующему супруге родился ребенок.
Третий.
Кончил молоко. Так. В детской поликлинике врач говорит, мы выписываем либо только кормящим, либо мамам, у которых там какие-то проблемы.
Да.
Она говорит, у меня кончилось молоко, у меня проблемы, говорит, нет, не выписываю. В итоге поскандали 5 минут, аккаунт, напишите меня, что я полукормящая мать.
Полукормящая?
Заканчивается, то появляется.
То есть вот полукормящая мать? Полукормящая мать. Ну это Даша может, я не могу. Не могу, полукормящий отец, ну, как-то это не звучит, если позволите. 7373, надо быть полукормящей мать, полукормящей. То появляется молоко, то не появляется, сможешь. И все, алло, здрасте, да, здрасте.
Здравствуйте, инвалидность купить.
Инвалидность, а по какой лучше стезе пойти, чтобы потом не стыдно было? По какой? Чтобы было... Вот я выхожу бодрый, например, у глобуса, да? На инвалидное место поставил машину, все по приколу. Не плачу за капремонт. Какая это инвалидность у меня должна быть?
Ну, вторая группа.
Вторая. Ну, по какой мне идти больше? Куда мне больше склоняться? Я ж хромать не хочу специально.
Астма.
Астма. Астма. Спасибо вам огромное. Астма запрещена у дайверов. Тогда мне нельзя дайвингом заниматься. А, когда я приезжаю на дайвинг, я уже не астма.
Ну, конечно.
А когда я паркуюсь, будет? Я уже астма. Угу. Купить инвалидность по астме. Вот это прекрасная идея. Сейчас я Михаил Ивановича быстро спросимся. Михаил Иванович, прошу вас, да, здрасте.
Сергей, мы, да. По-моему, говорили о возврате продуктов и уничтожении.
Нет, Михаил Иванович, когда я сейчас спрашиваю быстро, сейчас в рамках обзора печати, который ведет Дарья Кнорра, я спрашиваю, как закосить под
льготник. Вы сказали один звонок.
Все, Михаил Иванович, ваша строгость будет вознаграждена. Даша, прошу вас, продолжайте.
Да, по расчетам Коммерсанта сборы платежей за капремонт в Москве могут составить 25-30 миллиардов рублей в год. В столичных парках могут поставить дополнительные громоотводы, об этом сообщает портал М24. На днях в парке Долина реки Сетуни от удара молнии погиб мужчина, женщина получила ожоги от сильного разряда атмосферного электричества. По данным синоптиков, в ближайшие дни сильные грозы в столице продолжатся. Идею усиления защиты от молнии могут реализовать в Серебряном Бору и в парке Коломенское. Директор парка Сокольники сказал, что у них в парке поставить дополнительные громоотводы будет сложно с технической точки зрения, преимущественно из-за размеров лесопарковой зоны. В парке Горького вся территория уже защищена. Мотоциклисты просят отменить штраф за езду между рядами. Это также информация на сайте портала М24. В Госдуме могут рассмотреть вопрос о том, чтобы разрешить мотоциклистам ездить между дорожными полосами. Об этом рассказал член комитета по транспорту Александр Васильев. По его словам, мотосообщество развивается, его нужно поддерживать. Байкеры уверяют, что послабление правил может уменьшить пробки, а в ГИБДД считают, что у мотоциклистов не должно быть никаких преференций на дороге. Сейчас штраф за езду между рядами составляет 1500 рублей. 9:38, это был обзор печати.
Говорит Москва, 94.8.
Подъем. Ну и вот, значит, мы договорились о том, что мы говорим о сожжении продуктов. И теперь я подключаю всех, пожалуйста. Смысл сжечь, потому что сжечь обязательно сжечь продукты. Вот почему. Невозможно добиться сколько-нибудь эффективной работы государственной машины. Государственная машина могла бы изымать и распределять для нуждающихся. Может быть, для бедных, может быть, для сиротских домов. Но поскольку мы абсолютно убеждены в том, что государственная машина, скорее всего, все украдет, то мы предпочитаем сжечь. Я правильно понимаю мотивацию? Может быть, я что-то неправильно понимаю. 7373948. А вы мне и объясните заодно. 7373948. Алло, здравствуйте. Зачем сжечь?
Здравствуйте, меня Дмитрий зовут.
Да, зачем сжечь?
Я вот член государственной машины, если можно так сказать, ее сотрудник.
Да, прошу.
Я вам скажу, что если сжигать, то же самое украдут. И схему вам могу прямо сейчас обрисовать.
Прошу вас. Давайте, мы с вами задержали фуру.
Да, задержана фура с сыром, условно говоря.
С сыром. Смотрите, вот там
мы
сверху...
Мы едем в ближайший магазин или там к моему знакомому Пете. Покупаем его старый, ненужный сыр, самый дешевый в мире.
16-летний
давности. И его прилюдно сжигаем, как будто мы сжигаем дорогой сыр. А фуру отдаем ему, которую он реализует.
Это технически, сколько человек... Нет, я отношусь к этому абсолютно серьезно, то, что вы сказали, и я хочу понять технически, сколько нам нужно человек в доле. Давайте так, я таможенник, да. Вы контролирующий орган, вы условно говоря, сельхоз, Минсельхоз, верно? Значит, да. Я его поймал, вам сказал. Как вас зовут, простите?
Меня Дмитрий зовут.
Дмитрий, я позвонил и сказал, Дмитрий, значит, фура... Там под слоем каких-то коровок, хрен пойми, хороший сыр, окей? Значит, вы говорите, старик, сколько там у меня времени? Я говорю, 2 часа. Вы за 2 часа должны организовать. Как, сколько еще людей должны быть в доле?
3 человека всего в доле. 3.
Кто третий? Вот этот парень, которого мы...
Вот этот коммерс. Коммерс.
Значит, мы отгоняем на место сожжения. По пути фура должна вместо сожжения поехать к коммерсу под разгрузку.
Да, выгружаем, загружаем. Это так происходило и происходит в нашей стране с любым контрафактом, который уничтожается. Я просто работаю в правоохранительной сфере. Я расследую дела по данной области.
3 человека. Но я должен...
Это у нас сантехника также уничтожается, допустим, которая...
Я должен как начальнику...
Много чего уничтожается, а на самом деле уводится на рынке.
Я же должен маленечко поделиться с начальником?
Ну, с начальником, само собой.
Или я должен ему сказать, я должен подойти к нему и сказать, Виталий Петрович, у меня, если позволите, день рождения дочери в августе, расшите мне эту фуру сжечь.
Нет, обычно зачем посвящать лишний народ, который не хочет знать о ваших... Главное поделиться.
К начальнику я должен зайти и сказать, в этом месяце премируйте меня сожжением этой фуры, пожалуйста.
Он или так.
На каком основании?
Распишите мне пару фур.
Да, а он мне говорит, на каком, Сереж, основании? Я говорю, ну, у меня же день рождения дочери в этом месяце. Ну,
да, как-то. Да, именно все. Так.
Правильно?
Поэтому что сжигать, что реализовывать? Украдут и так, если хотят украсть. Если это есть прекрасно. Схема, то украдут.
Как это прекрасно, значит, продукт не пропадет. Спасибо вам огромное. Да. Значит, есть схема, она схема. И больше того, способность к развитию криминальных схем в нашем обществе, она настолько феноменальная, великая, просто абсолютно огромная. Это у меня брямкает, нет у тебя. Нет у меня.
Нет у вас, нет у вас, нет у вас.
Хорошо, это мне пишут. Наверное. Ну что, значит, я все еще востребован. Алло, здравствуйте. Михаил Иванович, ну вы же пропали. Михаил Иванович, только что были в линии, я пытался его включить. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, да, прошу вас, сжигать.
Значит, 2 момента. Один шутейный.
Давайте шутейный.
Сразу вспомнилась «Кавказская пленница», сколько шашлыка и вина выкинули.
Да.
А второй действительно серьезный. Вот эти учреждения, в которые пропадут продукты, они будут иметь проблемы с контролирующими органами. По какой цене? На основании чего? Столько ли поступило? Поэтому я знаком немножко с этими делами. Им проще ничего не брать, чем потом отчитываться, значит, что они ничего не...
Короче, так ставим себя на место. Я директор, и мы с вами, руководство сиротского приюта, да?
Да.
Значит, нам проще варить перловку детям.
Совершенно верно.
И выдавать по 20 грамм.
Потому что на перловку есть документы, и она никому не нужна.
И по 20 граммов масла им нарезать на кусочек белого хлеба, чуть-чуть с плесенью, но это же тоже все нормально.
Причем это касается не только продукта, а вот даже в тренажерный зал поступают тренажеры.
Да.
И потом попробуй объяснить, по какой они цене, точно ли столько было, не взял ли ты домой, потому что нельзя отследить их происхождение.
А вот у меня в 90-е, ну это в дикие 90-е, один товарищ там грузовик, маленький грузовичок гречкой забил и отвез какой-то сиротский дом. Значит, и я говорю, ну а как документы, вот как они его получили, как это все? Он говорит, да, директор сказал выкрутиться, и все. Но это было в 90-е, сейчас-то порядку больше.
Сейчас больше видимости порядка.
Больше видимости порядка. Поэтому труднее оформить, понятно, да? То есть раньше можно было, ну, он хотел помочь, купил грузовик гречки, небольшой, еще раз, небольшой грузовичок, отогнал в детский дом какой-то, говорит, деньгами, боюсь, украдут. Дал гречкой, помощь дал.
Класс.
Ну, типа там, кстати, он что-то сошел с ума и прочее. Вот, значит, а я говорю, а как он там, накладные какие-то, хрен пойми, может, у тебя там гречка травленная какая-то, еще что-то. Он говорит, да, директор сказал, ну что, он попробует, поест и все. Нормально, говорит, и все, выкрутимся. Что-нибудь припишем, подпишем, там придумаем, намухлюем. Ну, то есть подарок как-то оприходуем. Ну, я говорю, конечно, половина пойдет его курам, естественно, на приусадебном участке. Ну, он говорит, ну и плевать, ничего страшного. Так, Михаил Иванович, пожалуйста, Михаил Иванович, я вас нашел.
Значит, Сергей, доброе утро. Если хотите, я вам относительно квалифицированно все это объясню.
Прошу вас.
Согласно закону.
Давайте.
Значит, начнем с 90-х годов. Был таможенный кодекс Российской Федерации. Сейчас таможенный кодекс стран этих самых...
Ну, неважно.
Потом СНГ пошел, потом...
Славных, вот, замечательных стран, которых победа
вот,
потом
будет. Там была статья конфискат. Да. Сейчас этой статьи нет. Поехали дальше.
Да.
Прогоняется фура. Она ставится в зону таможенного контроля, на склад временного хранения. В течение суток импортер обязан подать декларацию, грузовую таможенную декларацию, чтобы растаможить.
Я понял.
Если он в течение суток, он обязан подать, если он в течение этих суток, ветконтроль установил, что эти куры с запахом, то он в течение суток, не подавая декларацию, имеет право на реимпорт. Если он не успел в течение суток, да, декларацию он обязан подать. Он подает декларацию, платит все пошлины, все налоги. То есть он за все заплатил. После, да, этого он получает дерьмо.
Дерьмо.
Ну, вот. Его, соответственно, ведут...
В смысле, дерьмо, вы пиоративно высказываетесь о продукте, да?
Еще раз.
Ну, вы негативно высказываете о продукте или получает реальное дерьмо. Хорошо, слушайте, а почему вы говорите
далее,
голосом...
Далее, уничтожение. Да. Режим уничтожения. В таможне был отдел конфиската.
Да.
И если что-то уходит на уничтожение, это уходит под пломбой, на свалку, и там представители ветнадзора, ага, двух-трех отделов таможни, правоохранительных, и договориться... Практически невозможно. Да. И то, что вам звонил человек и говорил, что нельзя вот с этими накладными, да, совершенно верно, это дороже. Единственная проблема была при уничтожении, да, на свалке, чтобы бомжей отгонять, этим занимались правоохранительные органы.
С огнеметами!
Ну, я вам еще раз объясняю. Да, если вы не понимаете, роется яма, Господи, ну что, туда сваливается.
Я вам, да, верю.
И когда огнеметами, чтобы они не успевали растаскивать.
Конечно.
Бомжи. И все это уничтожалось. То есть, импортер попадал на такие деньги,
миссис бомжами, что
он не хотел этого больше никогда повторять. Это, да, я вам объясняю, как человек, который не только это знает, но и который все это видел. Конечно. И был в какой-то степени ответственный,
скажите,
за это.
Скажите, знаете, возможно, это вам польстит. 64-й пишет вам, что вы невероятно похожи ему на Примакова. Но для того, чтобы быть совсем уж Примаковым, надо повторять иногда два раза слово. Например, сказать «конфискат, конфискат».
Я это знаю, и когда определенные лекции читал и занимался, так сказать, с обучаемыми, этот метод я тоже знаю.
Да. Прокачивать одно слово. Спасибо вам большое, да, Михаил Иванович. Спасибо вам большое, Михаил Иванович. Значит, давайте еще пару звонков и все. Ну, сколько мы можем сжечь всю эту еду, значит, и все это. Я надеюсь... Секундочку. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, черт, нет. Алло, здравствуйте, да. Да.
Сергей, день,
да,
добрый.
Да.
Вот высказывал ты такую позицию, что так, что так. То есть, да, что сжигать, что конфисковывать. На самом деле, в любом случае, результат примерно один и тот же в нашей стране произойдет. По делу, ну, скорее всего, я бы, наверное, проголосовал за то, что конфисковывать, но это получится, как, знаете, в 2000-е, когда там на улице шапки отбирали, ну, хоть, может, какая-то польза будет. Вот.
Слушайте, я вспомнил песню соответствующую, но вы помните, что там есть Mother Lover, там Burn Mother Lover, Burn,
да,
Burn,
да, да,
Mother,
да, да,
Lover, Burn, и вот я думаю, что как бы нам не получить второе, как бы нам не
Ну, согласен. Да, один и тот же результат. Что сжигать, что конфисковывать, все равно сопрут. Ну, без разницы, честно говоря. Спасибо вам большое.
Спасибо. Я просто вспомнил песню, которая неожиданно, мне кажется, есть иллиситная лексика. Вот такая. We don't need no water, let the mother... И все. Mother Lover там было. Mother Lover, burn. И все. The roof is on fire. Поехали дальше. А я хотел ее похвалить. Депутат Госдумы из Иркутска повела себя по-офицерски. Ну, это правда.
Да, сложила полномочия.
Конечно, ребят, ну давайте совсем откровенно. Скажем, что депутат Госдумы из Иркутска Думы, вернее, Иркутска, простите. Пресс-служба мэрии Иркутска распространила копию заявления депутата Думы Жанны Есевой, где она сообщает о сложении себя полномочий депутата. Это офицерский поступок.
Да, вполне.
Да. Причиной такого решения она называет ДТП с двумя погибшими, участником которого была ее дочь. Если позволите, я прямо прочитаю, как говорит госпожа Есева, депутат из Иркутска. Вот в отличие от предыдущего случая, когда там мы подозревали, что начальство выгораживало там двух девочек, одну искалечили, другую убила, дочка из избиркома иркутского, Шевкунова. Ну вот, а сейчас Есева, ее дочка тоже убила двух человек. Ну, то есть тоже, доставлена в больницу в тяжелом состоянии, погиб начальник уголовного розыска отдела полиции номер 4 по Иркутску, Альберт Соколов, и его водитель. То есть она ухлопала двух человек. Сама в тяжелом состоянии. Значит, что пишет мадам-депутат, которая собирается защищать дочку? В связи с трагическими обстоятельствами, связанными с гибелью людей и начавшимся расследованием в отношении моей дочери, считаю правильным сложить с себя депутатские полномочия. Я мать, и я буду помогать дочери в этой ситуации. Но не приемлю спекуляции о том, что депутатский статус может помешать объективному справедливому расследованию. Приводит агентство текст заявления госпожи Есевой. Я считаю, что это очень офицерский поступок. Очень офицерский поступок. Значит, смотрите, мадам-депутат из Иркутска, которая... Ты записала 38 на 62, куда-нибудь все равно?
Да.
Да?
Да.
Потом мы не найдем.
Нет, записала.
Начинаем. Новое голосование. Госпожа Есева, депутат из Иркутска, после того, как ее дочка ухлопала двух человек, собирается ее защищать, но для этого, как мать, но для этого слагает с себя депутатские полномочия. Слагает с себя депутатские полномочия. Это офицерский красивый поступок. Да, так и надо действовать. 134-21-35. Нет, вы все равно ее ненавидите. 134-21-36. Не знаю. Я считаю, что она ведет себя...
Очень грамотно.
Как человек чести.
Очень
она грамотно. Ведет себя как человек чести, с моей точки зрения. 134-21-35. Она ведет себя как человек чести. Это красивый офицерский поступок. Она подала в отставку. Нет, вы все равно ее ненавидите. 134-21-36. Ну, понимаешь, можно подать в отставку, а все равно там Вась-Вась со всеми на шашлыках, и ты все равно обладаешь влиянием.
Ну,
можно. Ты понимаешь, в чем дело? Вот я, между прочим...
Это вопрос. С другой стороны, от нее могут отвернуться, сказать, слушай, ну, ты
не
хороший...
Не тяни нас в тину,
Жан,
не
ну,
тяни.
Ну, ты все да, нормально, да, Жан, ну, извини, да. Я сейчас не могу. Ну, ты понимаешь,
да.
у меня
Жан,
сейчас...
все хорошо, да, но...
Сейчас у меня повышение, а ты...
Ты меня и валишь, да, не надо, да. Жан. Ну, давай, ты разберешься и вернешься тогда.
Ну, на вот водочки вот тебе.
Да. Значит, это может быть первое. Второе. Тем не менее, она, если местная... и она депутат, то она человек там продвинутый, ее хотя бы там на кухне где-то примут все равно, может быть.
На кухне, да, но она уже ничего не решает.
Не решает, ты считаешь. Все, попалилось и все, да? Хорошо, а какое отношение имеют погибшие? Я имею в виду статус погибших, это начальник УКРО номер 4 УМВД по Иркутску и его водитель. Именно то, что она ухлопала полицейского начальника, это девочка. Значит, это все-таки имеет значение или нет? 67% наших слушателей говорят, что это хороший поступок, поступок человека чести, офицерский поступок. 33% говорят, что все равно они ее ненавидят, даже так. 7373948, алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу вас.
Василий.
Хорошо вот бы вам высказаться.
Не алло.
Я
вот что вам скажу.
Скажите,
смотрите, Василий. В России случилось страшно. Расплодилась шайка домоедов, понимаете? Не выключайте, пожалуйста.
Мне страшно,
да.
Василий, мне страшно.
Защитники, попы,
да.
Проститутки.
Нет, мне сейчас нельзя. Нет, вы не можете претендовать, чтобы я вас не выключил.
Сняли Великую Русь, алло.
Как, что сделали с Великой Русью, простите?
Распяли Великую Русь. Шайка да. Великого Барабанщика, вот это, понимаете?
Да.
И они предали весь народ.
А может быть, Великая Русь этого и хотела? Может быть, она поет «Just a little bit harder». Еще. А? Я говорю, Великая Русь может быть хэппи от этого, а она говорит «Just a little bit harder». Нет?
Да нет.
Нет, он говорит нет. Он чувствует инстинктом, что Великая Русь не хочет этого. Может, она хочет этого, а?
Да.
Она говорит, потуже затяни, потуже, я хочу потуже. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Да, здравствуйте. Прошу вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я не исключаю из того, что если бы она не сбила начальника,
вот именно.
Был бы какой-нибудь обыкновенный
просто люди. Если бы были просто люди, да, да.
Все, и бы это дело замяли.
То есть это имеет большое значение. С вашей точки зрения, с вашей точки зрения, статус убитого имеет значение. Большое,
конечно,
значение. Большое
однозначно.
Значение.
Именно поэтому и мне так кажется, и поступила.
В Рио губернатор Иркутской области Ерощенко посоветовал этой матери, устроившей смертельное ДТП, сложить. Подождите. Юлии Киселевой. Вы что-то путаете, Мараш. Пожалуйста, Есева Жанна Владимировна, 67-го года рождения. Она председатель комиссии по регламенту депутатской этики и мандатам. Входит в состав бюджетной комиссии. Спасибо, Роман, за справку. Дочка никто по статусу, а ухлопала представителя власти. Вот почему. Вот почему. Потому что дочка никто по статусу, а ухлопала представителя власти. И это принципиально имеет значение. Если бы был просто гражданин, обычный человек.
То, что ее оправдали бы?
То как-нибудь, нет, власть сплотилась бы против, против простой семьи.
То есть это,
считают, нет,
это было, видите, давление с, от силовых структур на депутата.
Да, что она убила своего. Убила своего. Если бы убила просто человека, то, полагает наша позвонившая вот эта дама, то власть сплотилась бы против простой семьи. И каким-то образом все это дело припрятало, ну, как бы концы в воду. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я приведу примеры с собственной самой жизни, скажу так.
Да.
Автомобиль из нашей фирмы.
Да.
В то время там был, попал в ДТП, и погибли два высокопоставленных подмосковных мента.
Да. Да.
Чиновниками из милиции, там полковник и подполковник.
Да.
Что творилось? Что тут творилось? Это просто было ужас. Это был какой-то ужас. Давление оказывалось.
Да.
Чрезвычайное давление оказывалось. И на водителей, на меня, на нас, как на владельцев компании.
Да, да.
Здесь спасло, спасло только то, что было явно их, ну, то есть не виновность наша, а 100% виновность их.
Ну, я понял. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. ЗТС пишет: Сергей, сбываются ваши пророчества. Они начинают убивать друг друга. Говорит ЗТС. ЗТС, вы мне сильно льстите. Потому что вы, значит, вы помните мое пророчество, которое было произнесено много лет назад. Пять лет назад. Или шесть лет назад. Но был случай в подмосковном Подольске или Климовске, вот, значит, на юге по Варшавке. И какой-то пьяный милиционер тогда еще, пьяный милиционер, значит, сбил парня. И я тогда вот возвещал, я обращался к этому пьяному милиционеру со словами, что не убивай парней на дороге. Когда мальчика, он сбил мальчика. Я ему сказал, а вдруг он ментовской сын? Не убивай мальчика, вдруг он ментовской сын.
Угу.
И да, тогда, 6 лет назад, я пророчил, что дело движется к тому, что скоро они начнут убивать друг друга. Потому что их становится все больше. И они становятся все богаче, и они становятся сословием привилегированных шатриев, и скоро невозможно будет...
И у них уже там два поколения, дети и внуки.
Уже пошли дети и внуки, все, уже мультиплицируется богатство, непрерывно мультиплицируется богатство, и скоро сделается так, что, убивая кого бы то ни было, они будут убивать сами себя. Потому что гидра разрастется таким образом, что ни гидры не будет, все будет гидра. Они будут убивать сами себя. ЗТС, спасибо вам за внимание к моим пророчествам. Да, действительно, я это говорил. В движение.
Подъем. В движении.
В движении. Три балла. Я вижу проблемы после свободы. И вот выезд со свободы очень плохой. На Волоколамке очень большие проблемы. Также перед Соколом, перед Войковской, там, где Войковская, и после Войковской еще. Большая пробка стоит. На Ленинградке. Ленинградке, так, кстати, стоят и Химки. Химки на въезд в город.
И Рязанский проспект,
да.
Центр.
Да? Видишь, угу. Вот хорошо. Давай ты будешь за Юго-Восток отвечать. Почему? Потому что ты в нем больше понимаешь. Нет?
Хорошо, ладно.
Она из Хамовников. Это Хамовники Гёрл. Хамовники Гёрл. Так слушайте, значит, Красногорск тоже стоит. А я вот запад, юго-запад и северо-запад лучше понимаю. Стоит Красногорск, сам город, и очень плохо от Медвежьих озер на Щелчке, и потом желтый красный пунктир такой, еще и в городе в Северном Измайлове тоже на Щелчке проблемы. И на траверзе... На 5 часов по циферблату, внутреннее третье транспортное кольцо, 10 км в час, довольно большая пробка. Мы передаем слово новостям.
Сережа Пастушок, поиграй мне, друг Сережа.
Десять часов пять минут, среда, 29 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
И здравствуйте, Сергей Даренко, Даша. Доброе утро.
Сергей, мой сын, сбрендил, пишет Владислав. Решил поступать на фундаментальную лингвистику. Как отговорить? А может, не стоит отговаривать? Спрашивает Владислав. Владислав, вы для того, чтобы он наконец определился, потому что, может быть, он рожден фундаментальным лингвистом. Если вы ему скажите, что он должен на ваших глазах, вот я, это простое испытание, он должен на ваших глазах, вы сядьте на кресло и смотрите, прочитать страниц 30 из Ивана Александровича Бодуэна де Куртене и пересказать вам своими словами. Ну, скажите, Иван Александрович, Бодуэн де Куртене. Да, и все. Ян Нецислав Игнаций, Бодуэн де Куртене. Вот из него. Пусть он прочитает что-нибудь, 30 страниц, и потом вам перескажет. Смотрите, если в какой-то момент вы должны скорую помощь рядом держать, вы должны держать бригаду со скорой помощи. Потому что если на 15-й странице ему придется ставить капельницу, там, сказать, немедленно делать уколы и все такое, значит, он не годится в фундаментальную лингвистику. А если, наоборот, он промахнет 50 страниц и скажет, отстаньте, мне интересно, и будет быстро-быстро бегло излагать то, что услышит, ну, конечно, он фундаментальный лингвист, не надо к нему приставать. Все, пусть человек занимается своим, действительно, делом. Слушай, вот этот человек занимался своим делом, насиловал женщин. Этот, притом правоохранитель.
Экс-следователя Горно-Алтайска приговорили к 6 годам колонии за серию изнасилований.
Ну, да? Конечно. Значит, Горно-Алтайский городской суд вынес приговор 24-летнему бывшему следователю СК Следственного комитета РФ. 24 года он бывший следователь. То есть он работал в момент изнасилования, он работал как раз над собой, там исследовал. Он, главное, что в чем анекдотичность этого случая, что он расследовал собственные преступления. Господи. Что сам же насиловал, и сам же потом опрашивал жертву. И, видимо, знаешь, насиловал ранним утром или поздним вечером. Может быть, не всегда была хорошая освещенность. А потом, когда она же приходила к нему в кабинет, он уже разглядывал ее, говорил, о, этот милый локон, ой, ну и так далее. Ну, что-то такое. А? Ну, может быть, я не знаю. Значит, по решению получил 6 лет. Он сын председателя Чемальского райсуда. То есть у него папа или мама, я уж не понимаю здесь, аж он сын, а кто там, папа или мама. У него председатель райсуда, сам он следователь, в момент совершения преступления, следователь Следственного комитета. Он сядет на 6 лет в общий режим, выплатит 75 тысяч рублей, и еще это штраф вообще государству 75 тысяч, хотя он не насиловал государство ни разу. Но, а пострадавшим женщинам 250 тысяч рублей, двум, потому что моральный вред нанес, все-таки он нанес, двум. А насиловал он гораздо больше, но только двум нанес моральный вред. Как это может быть? Слушай, наше государство, разве прокуратура не обязана защищать?
То есть каждый по 125, или я не понимаю, или каждый по 250?
Каждый по 100, нет, всего 250.
Всего 250.
Государство за изнасилование, но он не насиловал государство, 75 тысяч. Женщинам по 125 тысяч, двум, а насиловал он гораздо больше. Значит, в 4 изнасилования и 4 покушения на изнасилование, побои. Он набегал сзади, бил по голове, избивал, потом насиловал. Ну, да, 4 попытки, почему покушение, 4 покушения, там по 2 оправдали, то есть из 4 попыток по 2 оправдали. Сказали, что он бил просто так, не для насилия, а просто бил. Ну, что думает, да я?
Для профилактики.
Я же все-таки, говорит, следователь Следственного комитета. Может, я подбегу какой-то, говорит, сегодня вот меня, сейчас сколько осталось до программы время? Ему говорят, до полчаса. Он говорит, за полчаса я справлюсь. И быстренько выбегает и бьет женщину. Он говорит, я сейчас побью какую-то. И он на этом основании его сняли обвинение. Как пояснил помощник председателя суда, экс-следователя признали виновным в 4 изнасилованиях, 4 покушениях на изнасилование, побоях. Ну, это я читал. Да, значит, и что он делал? Он принуждал к половым актам. Ну ладно, значит, ну почему 6 лет? Почему
6 лет? Колонии общего режима.
Почему 6 лет? Кто-нибудь объясните даже мне. Не строго. Правоведы. Нет, он не Декстер, он иной. Декстер был хороший, он разрезал людей бензопилой. О чем вы говорите, с Декстером сравнили? Декстер вызывает только симпатию у населения. А вы сравнили. Смотрите, поясните мне, а почему 6 лет? Почему 6 лет? Значит, доказано судом 4 изнасилования фактически. И доказано судом 2 попытки с побоями. И 6 лет. Что это? Это как? Алло, здрасте.
Здравствуйте. Могли перевести просто как попытку к изнасилованию, так, если не было веских доказательств. И второй вопрос, или могли просто хулиганку.
Как хулиганку? Подождите, есть 4 изнасилованных...
Может, он импотент, никто же не знает, там же не написано.
Здесь не написано. А, то есть он изнасиловал, но, например, импотент. Ну и что?
Да, можно... и просто он был не в состоянии, экспертиза доказала, что он не в состоянии был совершить, да,
тогда,
надеюсь,
ну, тогда простите, тогда, тогда простите.
До 15, тем простите, более, если...
Простите меня за подробности, он мог совершить насильственные действия сексуального характера, которые совершаются не другой частью
тела. Вот, да. Если докажут, что эти милиционеры ехали по служебному, так скажем, распоряжению и были во время аварии на службе, то я могу типа пожизненное дать.
Слушайте, а мы сейчас смотрим статью. Мы сейчас смотрим.
Статья
изнасилование 131.
131.
Да. То есть половое сношение с применением насилия, с угрозой его применения к потерпевшей другим лицам, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Почему потерпевшей? Я не понимаю. Почему все время считается, что...
Потому что у нас нет статьи за мужеложество.
Ну, а что, изнасилован? А если изнасилован мужчина, то что, тогда нормально, все, круто, молодец. Ну все, значит, наказ за лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. Оказывается, у нас от 3 до 6 и есть. Вы посмотрите кодекс, у нас от 3 до 6.
Офигеть, а раньше
да.
было до 15.
Теперь слушайте, давайте я вас развлеку. Изнасилование совершенной группой лиц, группой по предварительному сговору или организованной группой, соединенной с угрозой убийством, повлекшее заражение потерпевшей, наказывается от 4 до 10. От 4 до 10.
А можно чуть-чуть расслабить ситуацию и перевести ее в другой? Когда 13 человек изнасиловали бабушку.
Да.
Ну и говорят, вот мы всех поймали, хотим провести следственный эксперимент. Она говорит, нет, мне все не надо, мне только 7, 9 и 11.
Ну ладно, ну какой вы, ну не надо, ну зачем вы кажетесь нам хуже, чем вы есть на самом деле, зачем? Алло, здравствуйте. Так оказывается, русский закон весьма снисходителен.
Ну, законы, они снисходительны к некоторым категориям граждан.
Ну, подождите. Ну, вот изнасилование от 3 до 6, группа лиц по сговору с угрозой убийства и заражением от 4 до 10. Нет, подождите, первое от 3 до 6, второе от 4 до 10. Дальше, несовершеннолетняя с ВИЧ-инфекцией от 8 до 15. Понимаете? А повлекшая смерть потерпевшей от 12 до 20. С лишением права занимать должности.
Это я все понимаю, но это очень плохо. У него...
Это очень плохо.
Должна это быть по совокупности.
Нет, что значит по совокупности? Я просто... С моей точки зрения, это ужасно.
Ну, я знаю человека, который за покушение на изнасилование, один эпизод, ему 7 лет общего режима дали.
Ну, это странно, да. Анна пишет, да, отставьте Декстера в покое, он лапочка. Да, я абсолютно с вами согласен, Анна. Но вы знаете, что Декстер со своей сестрой, Анна, были мужем и женой в момент съемок? Спокойно. Сестра Декстера, которая полицейская.
Они
в жизни, а это его жена. Понятно вам было? Ну, сейчас они развелись только что. Вчера же развелись. Лишь я читал об этом. Они вчера, по-моему, развелись, то ли позавчера, то ли... Черт знает, этим летом. А в момент съемок этого дивного фильма Декстер был мужем собственной сестры, которая по роли ее была сестра, а на самом деле она его была жена. Ну, понятно? Ну, хорошо. Давайте. Секундочку. У обыкновенной женщины ума столько, сколько у курицы, а у необыкновенной, сколько у двух куриц. Цитирует нам Конфуция 300. Это неправда. Ничего такого Конфуция не писал. Если бы писал, так мне бы Бронислав Брониславович уже давно об этом сообщил. Это вы под Конфуция, Кость. Мало дали, ку-ку. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Почему ты 6 лет общего режима за 4 женщин? Вы что, и 2 покушения с побоями?
Я, честно говоря, вот законодательной части мало разбираюсь, да. Вот, но знаю такой простой житейский закон.
Да.
А вот, но он немножко такой с Зушком.
Не надо, Зушком не надо. Не надо, Зушком. Вот не надо. Хорошо, хорошо. Не буду. Не хочу Зушком. Уже хватит Душка. Понимаете? Сегодня 29 июля, ребят. И уже Душка хватает. Уже все и так гниет. Да, здрасте.
Да, здрасте, Сергей. Но это же человек, который насильник. Он же сын председателя судьи. Вот или там, да, суда.
Суда.
Сын председателя суда.
Сын председателя суда и сам бывший следователь. Это же... Да, так это же надо, мне кажется, отягчающе.
Можно всех насиловать.
А мне кажется, что это отягчающее обстоятельство. Это отягчающее.
Это никакое вообще не обстоятельство. Это слушайте, просто...
Вы можете представить себе цинизм?
Можно насиловать, и ничего ему не будет.
Вы можете если себе представить будет, его страшный
быстро,
цинизм?
Мудо, мудо, и все, хорошо. Можно всех насиловать.
Слушайте, вы можете себе представить страшный цинизм, когда он на утро опрашивает жертву свою собственную. Он опрашивает, он одну из них уговорил не писать заявление. Например.
Был хороший фильм такой, «Груз-200» назывался. Все его прокляли, этот фильм, но он отражал реальность на самом деле. И отражает до сих пор, хотя автор этого фильма уже умер.
Хорошо, спасибо. Это был не Конфуций, это был Ленин, говорит Андрей из Королева. Спасибо вам большое за Ленина, которого вы сюда вплели, это прекрасно. Слеза о долларе не имеет никаких оснований. Кто-то мне опять со слезой написал, доллар пробил 60, ничего он не пробил, он вернулся на 59.73 в эту секунду. Сейчас, 59.73. Мы вчера с вами, когда вам нравится, вы предъявляете по копейкам какие-то знания. Когда вам не нравится, вы копейкам холодны. Давайте просто скажем, что вчера, когда мы открыли в это время рубль, он был на 60.11. Сначала он был 60.01, затем я увидел на 60.11, потом я увидел на 60.17, если я не ошибаюсь. Значит, сейчас он 59.73. Давайте запомним, потому что завтра мы должны щеголять прекрасной памятью, правда же?
Да.
Ты же никогда не помнишь ничего,
ничего,
а я все помню. А я помню все.
Скажи мне,
главная пара вчера какая была у нас? Когда мы открыли и посмотрели, значит, главная пара была 1.10, первый раз посмотрели, 1.10.30 с чем-то, 36, может быть. А второй раз, когда мы открыли, она была, главная пара, 1.10.68, я очень хорошо помню это вчера. Мы просто два раза открывали. 1.10.68. И таким образом, сейчас мы ее видим примерно там же, но в смысле 1.10.33. Тебе легко будет запомнить. 1.10.33, доллар-евро. Понятно? То есть евро достаточно сильный. Я сейчас посмотрим нефть. Какая была вчера нефть, Даша?
Не знаю, меня вчера
я
не было.
Я не знаю!
Не было
ты не могла не знать, сколько была нефть вчера. А, подожди, ты же не можешь знать, правильно, тебя же не было в эфире.
Конечно.
Спасибо, за что я издеваюсь над тобой. Зря. Хорошо, 53.11 сейчас, а вчера была 52.98 в это время. 52.98. Значит, сейчас она внушает умеренный оптимизм, потому что она с 53.11, но она падает, она в движении вниз. А вчера она была 52.98, но была в движении 98.97. И она была в движении вверх. То есть она была тоскливая, но вверх, а сейчас она якобы чуть лучше. Ну, тоже, знаешь,
ну, понятно.
Но вниз. Ну, ладно, ну, все, ну, очень плохо все. Но в смысле? Через 1000 лет будет Русь стоять великая.
Ну, в общем, мы сохраняем оптимизм.
Мы сохраняем пессимизм, который нам проекционно, если обратить внимание на то, что было с Русью все предыдущие годы, вспомнив ТИФ, значит...
А внушает оптимизм.
ТИФ, чуму, рабство, посередине ТИФа и чумы, рабство, массовые убийства и так далее, мы можем сказать, что у нас сейчас все хорошо, правильно? Ну, в смысле...
А? Бесспорно.
Все хорошо, прекрасно. Скажи, пожалуйста, что ты мне все время про Америку рассказывал? Здесь покажи мне. Покажи. Отношения?
Нет, это Левада-центр.
Левада-центр.
Да.
Известный своим либерализмом.
Да, отношения граждан России к США и ЕС постепенно улучшаются. Это результаты опроса. Большинство россиян, граждан России 70% плохо относятся к США. Хотя этот показатель ниже, чем в январе текущего года.
Итак, 81% был. 70, большинство плохо относятся к США. но раньше было 81, а сейчас 70. Мне интересно, вы плохо относитесь к США? Сейчас давай запишем еще одно голосование. Так, да мы благодарны и за это, мне пишет человек. А почему у вас голосовалка, голосовательная машина не сохраняет результаты голосования? Да мы благодарны и за это. Слушайте, она нам тоже дорого все равно далась. Ну, мы заказывали на стороне и все на свете. Давайте. Вы плохо относитесь к США? К США.
США.
Да. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вот вопрос именно так. Вы плохо относитесь к США? К США? Да, 134-21. Да, плохо, да, плохо, да. 134-21-35. Нет, нет, нет. Вы о себе подобного не можете сказать. 134-21-36. Я думаю, видите, потому что процент поменялся. Было 81% негативного отношения к США. А сейчас 70 только. Таким образом, люди, сердца людей начинают оттаивать. Оттаивать. Ну, конечно. Ты же, ну, мы же дружили с Америкой.
Ну, каким-то...
Мы с дружили. Я застал, это был тогда курильщиком, я застал Союз Аполлон, я уже говорил. Союз Аполлон сигареты, мне кажется, это был такой...
А вы курили Союз Аполлон?
Я курил Союз Аполлон, он был по 60 копеек, Ява была по 30, значит, а Космос был по 40, а я курил Союз Аполлон по 60. Но все равно меня презирали мажоры, которые покупали Мальборо настоящие в Березке. Ну, то есть я все равно был презренный при этом, понимаешь? То есть я курил хороший табак в Вирджинии, настоящую Вирджинию. Не какое-то говно, да, советское, можно так сказать, да? Вот, а курил Вирджинию, Союз Аполлон. Ну, а те курили Мальборо, настоящие, из Америки и так далее. Понимаешь? Значит, смотри, положительно Америку воспринимает 19% россиян, ЦЭФ. В январе 13%. Хорошо к ЕС. А сейчас мы про ЕС отдельно проголосуем. Вы негативно относитесь к США. Негативно, плохо относитесь. 134-21-35. Ну, объясните мне, почему. Я не знаю. Ну, мы же с ними дружили. Союз Аполлон, Фуфру. Что там еще было у нас? Сейчас вспомню. Брежнев поехал в Америку, сказал, что американцы похожи на нас. Он сказал, американцы похожи. Или он не ездил? Он ездил в Париж, точно, я знаю. В Америку тоже. Американцы похожи. Ельцин ездил там, потом бухой в Дублине не мог выйти. Он ездил в Сиэтл, ему показывали самолет, как этому самому, как африканскому вождю. Ему показывали, как Боинг строится в Сиэтле. Он, потом он в Дублине, потому что перепой был такой, напряжение. Знаешь, почему он в самолете напился? Потому что он говорит, с этими американцами не выпьешь. Я говорю, можно я нажрусь? И нажрался. Давайте, алло, здравствуйте, слушаю вас. Вы стали лучше относиться к Америке или хуже?
Ну, я вам скажу так, что, в принципе, люди, у которых есть хоть какое-то образование и мозги, никогда и не меняли точку зрения. Я не знаю, кто там хуже стал относиться, кстати, как недоярки, может быть?
Нет.
Какой-нибудь это самое?
Нет, я бы готов поспорить. Все-таки
да,
если...
абсолютно нет.
А я готов поспорить. Вот можно, а вы готовы поспорить?
Да, легко.
Ну, смотрите, есть некие обстоятельства. Есть страна Марка Твена, там есть страна космических исследований, есть интереснейшая страна, интереснейшая культуры, бродвейских театров и так далее, да? Прекрасной литературы, Хемингуэя там, которая... Ну, неважно, Дос Пасос, еще. Теперь, слушайте, а есть страна, которая... Есть администрация, которая последние пару десятилетий, даже больше, наверное, лет 25, постоянно устраивает войны в Евразии. Ну, то одно, то буря в пустыне, то еще что-нибудь. Понимаете?
И... Вы не забывайте, какая ответственность на Америке лежит. Вы с этого не начинайте, понимаете? Руками махать и с трибун всякую ерунду нести, это одно. У них сложные задачи. Да, у них Азия, у них Китай, у них и так далее. Поэтому они делают так, как считают нужным. И, в принципе, это нечего обсуждать вообще.
Давайте согласимся, что они делают ошибки. Ну, ошибки.
Ну и что? Ну и что делают ошибки? Вы понимаете, что размах экономики, вообще размах политики. То есть вы же сами говорите, что мы просто микробы по сравнению с этим. Что рассуждать вообще? Сидите, молчите вообще, занимайтесь своими делами.
Микробы, которые в 5 раз меньше. Слушайте, ну в 5 всего раз.
В пять тысяч,
значит, они микробы, которые в 5 раз больше. Ну, слушайте, тем не менее, если бы мы с вами были президентами Соединенных Штатов, мы бы лучше управились, правда же?
Я думаю, что то же самое было бы. И так же нас плевали, говорили, что вы такие все.
Я бы не полез такой лажей заниматься в Евразии, ей-богу. Я бы лучше, может, в Африку пошел.
Ну, каждому свое.
Что-то... Спасибо. Не, ну, правда. Когда вы говорите, к Америке надо только хорошо относиться и трезво, я как раз пытаюсь трезво относиться. Но они налажали за последние 25 лет какой-то совершенно каскад ужасных происшествий в Евразии. Все время шкодят в Евразии, надо отдать им должное. Все время шкодят в Евразии. Ну, они шкодят. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей Строгинов. Здравствуйте. Вы же, наверное, догадываетесь, что можно сделать любые цифры, смотря что накануне прошло по телевидению. Это делается запросто. Когда хотели молодежь у нас унизить, то можно было запросто подвести к тому итогу, что Ленин играл за Ювентус, а Сталин за Спартак. Это делается на раз-два, кто знает, как это делать.
Ну а как это сделать сейчас? Ну дайте мне...
лучше не верить.
Ну хорошо, у нас 60 на 40. 60 негативно относятся. По России 70. А относились 81 негативно. Это значит, что сердца оттаивают?
Да нет, не сердца оттаивают. Я даже не понимаю. Я сейчас стал внимать. Я просто думаю, что они мало того дебильные действия совершают. Еще такие агрессивные. Где был диктатор? Хоть какой-то был порядок. Блин, они хотели навести демократию, а теперь все, весь мир хлебает ложкой, растет и размножается.
Да. Да-да, Америка, как девочка Маша из «Маши и Медведь», постоянно шкодит в Евразии, говорит Джонни. Джонни, спасибо большое. Если плохо относишься, говоришь «США». А если хорошо, «США». Говорит 12-й, как отличить? Положительно отношусь к США, потому что на текущий момент у нас есть чему у них поучиться. Особенно это касается сферы медиаиндустрии, говорит Василиск. Если нам почти... Я мог бы даже открыться, нам почти во всем есть в чем поучиться. Почти во всем.
То есть мы ненавидим Америку, но уважаем ее или как?
Как? Вот это сложно сочетать. Мы считаем, что администрация, которая правит Америкой последние, разные администрации, которые правят Америкой последние 25 лет, в Евразии вели себя кое-как. И главное, неумно. Ну, неумно. Ну, подожди, ну, потому что по результату. Ребята занимались, значит... Ребята занимались Европой, Азией, давай Европу отделим. Они бомбили Сербию, чем вызвали в смысле тектонические изменения. Они освободили Косово и так далее. Они вызвали тектонические изменения на европейской карте. Теперь кто-то удивляется насчет Крыма, отвечаем, Бекосово, да, Бекосово. Why? Бекосово. Значит, они вызвали тектонические изменения здесь. Они разрушили поствоенный мир 45-го года. Американцы. Ну, не мы же, американцы. Mm-hmm. Хорошо, значит, взорвали. Они входят в Азию. В Афганистане чего они добились? Ничего. Ну, результат ноль. Ну, как бы ноль. То есть там посевы мака возросли в 10 раз или, не знаю, в 5 раз. Но в основном, то есть если это не считать достижением, то больше никаких достижений нет, правильно? Они в Пакистане, где они орудуют там беспилотниками, зажигают свадьбы, у них авторитет поднялся или упал? Упал. Где они Бен Ладена поймали и так далее. Все, отношения, тем не менее, сложные. Да? Значит, в Иране отношения, тем не менее, сложные. Сложные. Ну, сложные. Значит, да. А что еще они сделали клевого? Давай посмотрим. Они сделали стабильнее своего союзника Израиль? Нет, они не сделали его стабильнее. Они сделали его, пожалуй, нестабильнее, затеяв войну в Сирии. Они же устроили войну, их подручные люди в Сирии устроились. Исламское государство, запрещенное на территории РФ.
Да.
Это в конечном итоге дериватив их политики. Конечно, дериватив их политики, даже если не прямой продукт, то дериватив. В Северной Африке чего они нахомутали? Ливия. Там, все горит. То есть они как бы вели себя странновато. Ну, давай так. Совсем легко, скажем, по-путински.
Для них это ошибка? Или это все-таки их, как почему? Задача?
А у них
дестабилизировать
задача.
Регион?
Задача.
И, собственно,
задача. Они твердо это произнесли. Твердо произнесли устами Дика Чейни какие-то жалкие 13-15 лет назад. Они это твердо произнесли. Что сущностно их месседж в этом. Если эти парни не за нас, то лучше хаос.
Угу.
То есть, условно говоря, либо правитель должен быть наш... Они говорят. Либо наш, либо хаос. Ну, понятно, да?
Вот, да.
Я считаю, что нам следует этому учиться на Украине. Должен быть президент Украины. Либо наш, либо хаос. Ну, что-то одно из... Это по-американски. Вот это правильно. Президент либо наш в Киеве, либо хаос.
Слушайте, мы их осуждаем, а сами должны...
Так, надо учиться у них, надо учиться у плохих. Надо учиться у плохих.
Тогда мы их не осуждаем.
Дочь США дочь Лаврова переехала из США, и он говорил об этом в интервью, которое он давал, в частности, мне, прошедшей весной. Она переехала, они покупают квартиру, он сказал. Лавров в интервью весной. Если вы очень плохо...
Где, в Лондоне?
Соня, нет, в Москве. Очень плохо слушаете радио, говорит Москва, милая Соня. дочь Лаврова переехала из США и покупает здесь квартиру вместе со своим супругом. Ну так вот, понятно, да? То есть Америка все время что-то хомутает и переходит к простой политике, так называемого управляемого хаоса. То есть они ведут дело всегда к хаосу. Либо наш чувак, либо хаос. Ну, не знаю, надо нам учиться у них, наверное. Вот так. Да, но лучше стало отношение. 60% наших слушателей говорят, что они не ненавидят США. Нет. А 40% все-таки не продолжают ненавидеть. Поехали.
Подъем. Обзор прессы.
Пробежимся по основным заголовкам деловых газет. «Коммерсант» по прибытии сжечь, санкционные продукты отберут и уничтожат. Отступление на сбытовой почте. «Газпром» готовится к новым антирекордам. Итальянские депутаты высадятся в Крыму вслед за французским. И «Коммерсанту» стало известно о подготовке визитов еще нескольких парламентских делегаций. Газета «Ведомости». Главная тема сегодня. «Газпром» потратил 2,4 триллиона рублей на невостребованные проекты. В 2015 году компания готовилась добывать более 615 миллиардов кубометров газа, а добудет на треть меньше. Читайте об этом сегодня в газете «Ведомости». Водители отучат выезжать на забитые перекрестки. Это российская газета. 1 августа уже на трех столичных перекрестках начнутся испытания новой разметки с кондитерским названием «Вафельница». Она наносится на весь перекресток и начинает поджаривать, разумеется, в кавычках водителя, как только на светофоре зажегся красный. Не успевших уехать с нее до этого момента будут штрафовать на 1000 рублей. Вафельница может стать самым действенным способом борьбы с любителями выезжать на занятые перекрестки. Они провоцируют локальные коллапсы, когда никто с перекрестка уже уехать не может, просто некуда. Аналогичная разметка в самых разных исполнениях применяется во многих городах мира. 10.38, это был обзор печати.
Говорит Москва, 94,8.
Доллар только что пробивал 60. Ну, потом, когда... Спасибо большое, дорогие слушатели. Вот мне написали, доллар пробил. Я посмотрел, это действительно так было. Но через мгновение 59,99 и сейчас 59,90. Ну, давайте просто считать по 60 для себя. Ну, что вы... Для себя по 60 будем считать спокойно и все, правильно? Значит, смотрите, я хотел несколько вещей сказать смешных, если позволите. Мне иногда хочется что-то. Такое. Песня «Happy Birthday», кстати говоря, будет признана общественным достоянием. Во всяком случае, в Америке сейчас занялись тем, чтобы ее сделать. Суд в Лос-Анджелесе...
Лишить авторского права, да?
Да, суд в Лос-Анджелесе должен будет это самое, ввести ее... лишить авторского права, чтобы... А сейчас есть компания, как выясняется, которая получает за каждое исполнение этой песни деньги. А я... А ты поешь что-нибудь такое?
Да нет, наверное, уже.
Ну вот у тебя когда день рождения, тебе как поют? Что тебе поют?
Да уже не поют давно, Сергей.
Да не поют? Почему?
Ну, это как-то...
Мне не надо делать вид, что вы такая зрелая...
Старая.
Зрелая ведьма. Нет, ну, ты все еще молодая ведьма. Пресный Боже. Я все пытался понять слова и наконец понял. Многое лето. Многое лето — это чтобы ты долго жил. Mm-hmm. Ну, прекрасно. Боже царя, храни, поют на день рождения у меня, говорит Тор. А вы что ли царь, что ли? Я скажу, а вы поете на день рождения что? Вот меня интересно просто попросить. Скажите, вы на день рождения у вас в доме, у детей, когда день рождения, вы поете «Happy Birthday» или «Многое лето»? Вот так вот. «Спаси, пресный Боже». Как вам лучше удается все-таки? Вы поете «Happy Birthday» 134-27-35 или «Многое лето»? «Многое лето». «Многое лето». Простите мне, мой... вокализ. Да, или «Многое лето» вы поете, 134-7-36. Ни хрена ни разу не видел, чтобы пели «Многое лето». Ни разу не видел.
Ну, конечно, да петь-то можно все что угодно.
Ну, один раз видел. у иммигрантов. Это был день рождения Ростислава Вадимовича Ордовского Танаевского Бланка, моего хорошего друга. И вокруг него сплотились иммигранты в этот момент. Они поднялись и исполнили вот это вот многое лето. Это иммигрантская среда, угу. Белогвардейская.
Конечно.
Поскольку они законсервировались во времени. Вы поете «Happy Birthday» 134-21-35 или «Многое лето» 134-21-36. Я вам напомнил «Многое лето», я вам напомнил, как она поется, эта песенка развеселая. Но я ни разу в жизни не видел, чтобы это исполнялось где-нибудь на дне рождения. Не, потому что, кроме одного раза. Один раз... Вот это вы поете на дне рождения у себя.
Это правда сложно, же? Слушайте, это немножко сложно, правда. Да?
Ну... Немножко сложно. Спаси, пресный Боже.
Это только хором каким-то надо, церковным.
Спаси, пресный Боже. А мне кажется, вся семья может построиться, мало-мало-меньше, и там и все чады, домочадцы, прислуга.
И включить фонограмму.
Да, конечно, конечно. Нет, зачем фонограмму? Зачем фонограмму?
Ну можно... как, ну не получится, потому что...
Самим. Вчера деду было 67, пели с внуками, как на дедовые именины подарил я каравай. Видите, как хорошо. Хорошо, у меня это голосование 23-77, спасибо за троллинг. 77% убеждены, что они поют «Многое лето», я думаю, врут. Я серьезно говорю, я вам не верю. Просто не верю, и все. Мы продолжаем. А, нет, не верю. Ну просто не верю. Теперь слушайте, я еще одну остроумную вещь нашел, смешную, которая действительно всех заботит. Сколько стаканов воды надо выпивать, почему не надо пить много?
Господи.
Теперь, наконец, борьба.
Считаешь, что 2 литра воды надо выпивать?
Нафиг 2 литра. Вот послушайте, нафиг 2 литра. Вот я серьезно говорю.
Я не могу, просто физически мне не получается.
Ты должна. Но этого не надо делать. Слушай меня, надо пить воду, надо пить воду. Сейчас, наконец, все это исследовали.
Так.
Значит, послушайте, и надо исходить из простой препозиции, которая говорит, что человек наследует организм гоминид. По образу и подобию Бога, из этого следует только то, что Бог, безусловно, был гоминидой. Ну, так вот, слушай, значит, то есть кишечник там, ну, все это, да? Кишечник, да. Все это такое же у гоминид, как у человека. Ну, вот, и там... Мы должны понять, как часто они там пьют. Ну, ты видела, вот ты часто была в Африке?
Нет, я ни разу, к сожалению, ни разу не была.
Я жил в Африке, и был в Африке, и наведываюсь в Африку, и вновь хочу в Африку, и все мечтаю об Африке. Ну вот, мы не считаем Египет, правда, Хургаду не считаем. Это, конечно, тоже Африка. Ты в Хургаде часто бываешь?
Тоже ни разу не была.
Ну, что ж ты, дорогая,
прошу. Вообще нет.
Было бы прикольно. Ну вот, значит, Хургаду не считаем. Считаем Черную Африку настоящую. Значит, я должен сказать, что я видел обезьян в Африке очень много. Там бабуинов, например, очень много всюду и все. И я должен тебе сказать, что они в общем любят деревья. А деревья в общем, как это часто бывает у воды, но не обязательно. Не обязательно у воды. Деревья бывают и не у воды. И, в общем, они не пьют. Они жрут эти свои, значит, грейпфруты. И, в общем, не пьют даже. Они пьют вот это мягкие фрукты едят, сочные. И это и есть их вода. На этом вода заканчивается. Время от времени разнообразят пищу, съев гусеницу или какого-нибудь червяка. Понимаешь? Поэтому не надо думать, что
сколько
все...
Сколько живет орангутанг?
Орангутан, там нет «г», там нет «г», да, ошибочно. Да. Значит, орангутан живет столько, сколько захочет. Душа меру знает. Когда ему захочется превоплотиться в человека, например, в радиоведущего, стоящего перед тобой, он умирает, и тотчас душа его переносится в радиоведущего. Во мне живут уже около 70 орангутанов. Каждый из них хотел стать радиоведущим, а я помещаю в себя все их души. Понимаешь? Значит, слушай, водный баланс. Не надо пить много. Теперь новое исследование, новое поветрие.
Мода,
да. Гарвардский университет. Ни хрен собачий! Гарвардский университет, это очень важное учреждение. По мнению исследователей, теория 8 стаканов, 8 по 200, это литр 600, не имеет под собой никакого научного обоснования. Считают гарвардцы, что человеку достаточно 4-6 стаканов воды. То есть от 0,8 до 1,5 литров. От 0,8 меньше литра достаточно. К тому же ученые уверяют, что пить надо не только воду, но и вообще все жидкости тоже считаются. Если ты съела фрукт, если ты съела суп, то тебе осталось 2-3 стакана на день. Не надо лакать воду постоянно, как будто ты сошла с ума, понятно? Когда делают большинство современных женщин. Они пьют, потому что им надо выпить 750 миллилитров до завтрака, 750 миллилитров до обеда, и еще 650 остается до этого самого. Правильно, нет? 600 перед ужином. Прекращайте это делать.
Слушайте, ну они правда же как-то отмечают, что лучше себя чувствуют, как-то и выглядят
лучше. Лучше себя чувствуют, но им приходится поддерживать искусственный баланс натрия. Ну же тут все написано. Люди же ученые, эти гарвардцы, они что, по-твоему? Они что, это же не у Пронькиных, это же гарвардцы. Значит, что происходит? Если ты пьешь слишком много, перепиваешь, то тебе тотчас образуются негативные последствия. В частности, гипонатриемия. Гипонатриемия. Когда у тебя не хватает натрия, значит, тебе приходится соленую воду, подсаливать воду, либо пить минералку. Потому что ты иначе вымываешь натрий. Если ты вымываешь натрий, то у тебя начинается головокружение, рвота и головные боли. Есть у тебя головокружение, рвота и головные боли?
Сейчас нет.
Но бывают?
Бывают, конечно.
Ну вот, мать, ты перепила. Ну, я тебе говорю, просто говорю, тебе все. Потому что клетки набухают. Потому что натрий вытягивает из клеток в межклеточное пространство натрий. Ты его вымываешь этой водой непрерывной своей. Вымываешь. У тебя клетки поэтому набухают. Воду отдать не могут. Калиево-натриевый насос не работает. Угу. Кальциево-натриевый насос не работает. Магниево-натриевый насос не работает. Слушай, ничего не работает.
Но литр воды надо все равно выпивать. Надо.
Ты... Как ни крути. Женщина ты крупная, высокая. Сколько у тебя сантиметров?
172.
172. Я тебе разрешаю 888 граммов. Все. Хватит литра. Что значит литр?
Я запишу.
888 граммов, и все. Ученые заявляют, что физиологическое ощущение жажды – самый естественный и эффективный инструмент поддержания водного баланса. Не надо лакать воду, как будто ты лошадь, пришедшая из пустыни. Прекращайте. Все, понятно? Я вас расстроил, товарищи, нет? Хорошо. Какой-нибудь диетолог, позвоните и оспорьте мое утверждение. Диетолог. Или, может быть, у меня один парень, знакомый мой, из Анголы, чуть не помер от сердца. Ну, реально чуть не помер. Значит, и он полежал там, он из Питера сам. Ну, все, ангольцы все из Питера, Сечин там, ну, все. Вот. Значит, потому что там в ЛГУ была хорошая кафедра. И он, значит, мне говорит, ты знаешь, а мне запретил врач после того, как я пережил какой-то страшный какие-то страшные кардиоприключения. А врач запретил больше литра воды пить с учетом супа. То есть вообще больше литра жидкости нельзя, иначе сердце откажет и все такое.
Вот те раз.
И чел, значит, сидел 5 лет на этом вот литре, не пил больше. И чел, между прочим, помолодел и прямо даже стал водочку и снова женился.
Но водочку можно больше литра?
Нет, он стал, но водочку надо рассчитывать, потому что там 60 граммов воды и 40 граммов спирта этилового. Значит, ты водочки 200 грамм выпила? Помни, это 120 граммов воды. 120 граммов воды. Вычти. Осталось 880. Супчик съела. Пожалуйста, опять вычти.
А то есть вы мне с учетом водочки посчитали?
С учетом водочки. С учетом обязательно водочки. Хорошо. Ребят, ну все. Не пейте вы воду, как будто вы сошли с ума, или вы верблюд какой-то, дошедший до водопоя. Прекратите это делом заниматься. А то ведрами хлещете, у вас в мозге клетки разбухнут. У меня целая куча мрачных статей по экономике. «Газпром» – худший год в истории у него, у «Газпрома». Значит, санкции и так далее, нефтяные цены, которые рушатся. Несколько статей по экономике, которые готовы опрокинуть людей на лопатки прямо сейчас, в эту среду, 29 июля. Но мне их жалко. Я хочу поговорить о чем-то хорошем. Менее ранящем, не столь приводящем людей в затруднительное положение. Оказывается, я и выбрал вот статью из «Коммерсанта». Значит, Минздрав Московской области приурочил к Всемирному дню борьбы с гепатитом. Борьбу с гепатитом. Как-то не странно.
И парадоксально.
И парадоксально. Исследование в Подмосковье выявило 2,4% носителей гепатита, что существенно выше уровня принятых в России оценок. Причем, вот ты выходишь на вокзальную площадь, на автовокзальную площадь, где маршрутки.
Да.
Маршрутки, все время лица, там вот, когда ты приходишь на привокзальную площадь, все равно там ни одного русского лица нет, даже близко. И ты помнишь, что из них 2,4, каждый 50, нет, каждый 40-й, простите, нет, почему 40-й-то? Каждый 40-й, совершенно. Да. Каждый 40-й, 2,4. Заражен гепатитом, причем в самой перверсивной, паскудной венерической форме. Ты понимаешь, о чем я говорю? Вот это следует учитывать. Значит, они дышат гепатитом, они глядят гепатитом, у них из глаз капает гепатит. Ты понимаешь?
Подождите, это 2-4% среди граждан России все-таки
спрописаны? Нет, среди
вот.
Подмосковья.
Просто вот... Просто...
Среди подмосковников...
А как они всех учли тогда? Если,
значит,
если это мигранты,
ты имеешь в виду, что они русских вовсе не учитывали.
Ну а как?
Значит, у них еще хуже с гепатитом.
Ну, видимо, они...
Короче, Подмосковье косит гепатит. Ну, да, я сказал. Исследование выявило 2,4 носителя, которые прописаны в подмосковных клиниках. Таким образом, среди мигрантов эта цифра может быть еще более существенной. Это было массовое скрининговое исследование на определение вируса гепатита С. Но еще это добровольцы, которые с оральным тестом выявили. Добровольцы с оральным тестом. Теперь смотрите. По данным Роспотребнадзора, носителями вирусов гепатита А, Б, С в Подмосковье были 13,8 человека на 100 тысяч населения. Общероссийский показатель еще выше, 39 человек на 100 тысяч населения. То есть мы здесь купаемся в гепатите, но покидая границы Московии, нашей родной, переезжая в Смоленью, в Тулию, Калугию или какие-нибудь другие отвратительные места, мы окунаемся в какое-то невероятное болото гниющего гепатита. Ты понимаешь?
Подождите, 40 человек на 100 тысяч. Это,
люди
это
выдавливают,
если они
делают дырочку, вот здесь делают в корпусе, это очень много, делают дырочку в корпусе и выдавливают собственную печень, как зубную пасту. Ну, такая, знаешь, да, я клянусь, я сам видел. Значит, серьезно, а в Египте, куда я тебя агитировал съездить, 10%, у нас 2,4%, а в Египте 10%, понятно? Угу. Ну, теперь, а в Америке, давайте, а в Америке, просто спросим, а в Америке как? Оказывается, 1%. То есть в 2,4 раза в Америке лучше. Несмотря на то, что у них там негры, понятно, пуэрториканцы и прочие,
да,
и прочие превосходные сливки общества, значит, а у них все равно ниже. Вот так-то. Ну все, это вчера было выявлено. Я думаю, спастись от этого невозможно. Спастись от этого невозможно. Врачи, скажите, пожалуйста, как нам спастись от этого? Мы дышим совершенно недоброкачественным гепатитом все время. Хотя бы, а? 7373948. Мне не нравится. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Как спастись, скажите, и все.
Ну вот я могу сказать, я являюсь носителем.
Являюсь. Господи,
вы не путаете, человек, который болеет,
скажите,
который является носителем.
Прошу вас, вы носитель. Скажите, я носитель. Никуда не являетесь, а просто скажите, я носитель. Да, скажите, и вы носите, что вы делаете с собой для того, чтобы носить, не расплескать?
Ну, во-первых, это не расплескивается, нужно просто... соблюдать примеры гигиены самые обычные. То есть я не ем там в общественных столовых, либо если ем, то... И хотя я понимаю то, что я никого не могу заразить, это только будет
почему?
Носительство. Потому что ну, люди, почему? Которые болеют, это
подождите.
Другая симптоматика.
Блин, можно я спрошу? Я напоролся на сучок сосны. Вот у меня было открытое мясо вот здесь из руки, да? В этот момент, когда я, облизывая стекающую кровь, иду, а вы чихаете, разве ваш биологический материал не попадает мне в открытую рану? Да, попадает?
Ну, очень маловероятно, это надо очень близко
стоять. Это 1%.
Если каждый сороковой, если все 40 чихнут, то я заполучу гепатит по любасу.
Ну, а в чем страх-то? Что, это смертельная болезнь какая-то или что?
Гепатит. Нет, ну это навсегда тавро. Мне на лбу, мне кажется, мне сразу на лбу должны выжечь клеймо, что и так далее.
С
или Б, или А, или что.
С это страшно, это печень.
А у вас какая?
Есть также носители С, при этом.
А какой у вас гепатит? Какой у вас?
У меня Б, я носитель Б.
Б, а Б это не обидное, вы считаете, хорошая фигня?
Те, кто болеют, это очень обидно. Любой гепатит, это очень обидно для здоровья и для своего потомства. Но являясь носителем,
будущий носитель,
потомство будет полностью здоров.
Скажите, по телефону не заражаются? По телефону не заражаются? Нет, нормально. Спасибо, извините, пожалуйста.
Нам звонит врач.
Денис, врач из Самары, да. Здрасте, да, слушаю вас. Здрасте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Денис, ну, на этом совершенно...
Деле, прошлый звонивший прав совершенно.
Ну, нет, не прав, конечно.
Надо мыть руки, мыть овощи, не есть местах, это главное. Ну, С понятно, как С передается, вы, наверное, знаете.
Если вы открытую рану С... Нет, как С передается, половым путем, мне кажется.
Да, это половым путем, это ясно,
ну,
как вы...
Ну, или через ваши... Нет, или через ваши инструменты, вы же хирург.
Ну... Все возможно, но это маловероятно.
Почему в основном, маловероятно?
Вот в основном это ослабленный иммунитет. Еще
нет, а это ослабленный самое. Иммунитет. А если я пойду...
Вирусы, гепатиты есть в каждом подъезде.
Нет, если я пойду зубы какие-нибудь рвать вдруг ни с того ни с сего, значит, то тоже там, может быть, можно подцепить, правильно?
Ну, если там, в какую поликлинику, в какую больницу вы ведете? Конечно, если я захочу, я заражу полбольницы, вот скальпель там.
Может быть, что, скальпель чистый, да врач грязный, например, он у меня в размерзнутую...
Ну, да. Если захотите, то можно полбольницы заразить.
Если я обкусываю губы, а гепатитный врач плюнет мне в разверзнутый рот.
Ну, или... тогда заразитесь, может быть.
Ну, все, ну, видите, значит, опасность велика все-таки. Но опасность велика.
Да, опасность есть. Ну, как повезет. Это же как повезет. Как лотерея.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Подбодрил меня. Слушайте, 9.57 я все-таки перечислю. 10.57. Я перечислю какие-то экономические темы, которые мне больно обсуждать, потому что, вы знаете, как патриот я не имею права говорить об экономике. Мне кажется, патриотизм заключается в том, что мы не имеем права говорить об экономике. Ну, потому что если начнешь об этом говорить, это будет непатриотично и сыграет на руку врагу. Значит, этот год может оказаться худшим в истории «Газпрома», я читаю по «Коммерсанту». Первые официальные итоги полугодия показывают, компания идет на новые антирекорды по добыче и экспорту газа на фоне падающих цен. Теснимая производителями иными, она одновременно пожинает плоды политики ограничения экспорта в Европу. «Газпром» все еще рассчитывает на улучшение во втором полугодии, но напрасно, и печальное состояние дела, и все на свете. Ну, это по «Газпрому», я считаю, сегодня в «Коммерсанте». Мне кажется, это не патриотическая статья, авторов надо каким-то образом выслать из страны и лишить гражданства. Дальше еще «Коммерсант». Больше половины россиян считают, что санкции Запада против России нанесли огромный ущерб западной экономике.
А это патриотично.
Это патриотично, наоборот, патриотично.
Они себя реабилитировали.
Мы думаем, что наши антисанкции нанесли огромный ущерб Западу. То есть равный ущерб. И Запад стонет под гнетом русских санкций. Это прекрасная патриотичная новость, которая вдохновляет нас сегодня в среду, 29 июля.
Более того, тоже «Коммерсант», последствия санкций заметили не все, 58% граждан изоляции
России не волнует. Да, наши не заметили, а наоборот эти самые. А Запад заметил, прогнулся, кряхтит и вот-вот упадет. Прекрасная новость, правда же? И еще, ждем доллар 70, это на Ленте.ру, и что нефть не будет дорожать в обозримом будущем, тоже какая-то грязная, мне кажется, антипатриотическая статья. В движение!
Подъем! В движении!
Да, пробки 3 балла, 10.56. После «Свободы» по-прежнему очень большая пробка на Волоколамке. И меньше, существенно меньше стало на Ленинградке. На Ленинградке лучше. Плохо на Андропова. Попрет вот эти три места, я назову, в Москве, которые скверные. Нет, 4, простите. Значит, в «Текстильщиках» очень плохо Волгоградка. Потом на 5 часов по Циферблату внутреннее третье транспортное кольцо стоит. И на Андропова, и на Волоколамке после «Свободы». Вот эти 4 отвратительных места. А все остальное 3 балла. Вы понимаете, что город свободный. По Калужке очень трудно въехать. Все остальные въезды нет. Еще тоже в Мытищах все стоит. Все остальные въезды более-менее приличные. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 29 июля.
Подъем!